Всем большой привет! Надеюсь, что звук есть теперь. Приветствую всех на очередном нашем собрании по темам мира животных. В последнее время мы общаемся. И так, в общем, чувствую, что продолжим еще достаточно долго по этим темам общаться, не только рептильным. Но сейчас, как вы знаете, мы находимся в гуще цикла по рептильным препаратам. А рептильные препараты, как мы с вами уже выяснили, их очень много, начиная от змей, заканчивая ящерами, где-то в промежутке между, там есть еще крокодилы и чебурашки. Чебурашки, как называют мои дети, черепашек. Так, значит, пост есть, вопросы и комментарии к прямому эфиру, причем тут уже 45 комментариев, хотя эфир только начался. Так, у меня странный вопрос, связанный с эфирами. Прошлый эфир, младший сын начал температурить. Очень сложно было слушать. Сегодня то же самое. Буквально 30 минут назад опять высокая температура. Это может быть очень сильно связано, если у вашего ребенка есть какие-то проявления по состоянию психики, эмоционального состояния или физического здоровья, которые могут нуждаться в препарате рептильной категории, в частности черепашек. Возможно, таким образом его тонкое сигнализирует вам о том, что стоит прислушаться повнимательнее. Любого рода такие вот вещи, обращающие на себя внимание, которые невозможно игнорировать, да, то есть вот начинается эфир, казалось бы, вроде бы там он этим, можно сказать, отвлекает от эфира, потому что, естественно, ваше внимание перефокусируется на него, но на самом деле это такая как бы вот обратная сторона того, что в реальности на эти эфиры стоит обратить повышенное внимание, потому что все очень дуально. Все то, что подсвечивается сильно, очевидно, нужно как бы внимать аккуратно. Все, от чего пытается нас вроде бы как-то куда-то внезапно отвести, тоже лучше послушать еще раз внимательно, потому что, скорее всего, есть какие-то внутренние установки и программы у вас, связанные с тем, почему вы не смотрите в сторону того, что может помочь ребенку, если ему нужна помощь. Нашла в себе 90% от черепашек, меня это устраивает, просьба сориентировать, что дальше делать с этой информацией. Получается, для работы с имеющимися искажениями, в частности, на физике, проявление аллергии, нерегулярное понимание своей сути может помочь в поиске нужного препарата. Здравствуйте, Екатерина. Если вы недавно на нашем канале, то я вам рекомендую переслушать первые эфиры этого канала, самый-самый первый, по сути гомеопатии. Суть поиска препарата гомеопатии – это полная репертуаризация своего состояния со всеми проявлениями нейродермит, аллергии, там, эмоциональное состояние и прочее. После того, как вы делаете репертуаризацию, вы получаете несколько препаратов, которые больше всего подходят сообразно описанному состоянию, полному, детальному, и дальше из них вы уже по описаниям препаратов подбираете тот, который в точку максимально попадает. Метка. Единственное, что меня насторожило в вашем сообщении, это нашла в себе 90% от черепашек, и меня это устраивает. Развейте эту тему в чате на предмет, а что именно вас устраивает, и что было бы, если бы вас это не устраивало, и что бы вас не устроило. Мне просто интересно. Да, как попасть на разбор кейса? Ребят, честно, не знаю. Я очень много работаю, и поэтому, в общем-то, последнее время и редко и в эфиры выхожу, потому что я постоянно работаю над проектами всякими и над кейсами гомеопатии. Больше я, собственно, ничего не делаю. Но, естественно, как бы людей тысячи, один человек не может вывести тысячи людей, поэтому по мере того, как я куда-то продвигаюсь, что-то происходит. Но что-то гарантировать я не могу, потому что я физически просто не могу справиться с тысячами людей в рамках каких-то там недель. Да, вот напишите ваш кейс в чат, и вам помогут развернуть, докопаться до истины. Это тоже правда. Итак, значит, с комментариями пока я замедлю. Тысячи, да, тысячи. Вот, собственно, уже ты, поэтому это называется, я практикую в этой жизни тотальный дзен, когда ничто не может сбить меня с состояния баланса и гармонии и не качает меня ни в одну из тех сторон, которые очень свойственны людям, когда условно к тебе там тысячи людей обращаются за помощью, и ты с одной стороны хочешь помочь тысячам людей, с другой стороны ты понимаешь, что физически тебе нужно двигаться один за одним, причем внимательно и ровно столько времени тратить на одного, сколько потребуется, несмотря на то, что ждут тысячи. Это очень крутое упражнение на состояние максимального баланса. Итак, все-таки возвращаемся к нашему эфиру сегодня и к черепашкам. Значит, мы черепахи вводную лекцию уже делали в прошлый раз. И по этой вводной лекции, я надеюсь, что, в общем-то, как вот и пишут в комментариях, общее понимание черепах уже имеется. На всякий случай просто быстро напомню, что мы говорили, что, естественно, в черепашьих препаратах отражены те проявления, которые свойственны в целом всему животному царству. Это все, что касается выживания, инстинкт выживания, конкурентность, да, как бы я против мира, я против тебя. Какие-то внутренние баталии внутри себя, либо баталии с какими-то ситуациями в своей жизни, какая-то конфликтность свойственна картинам животных препаратов. Некий процесс, некая история жизни, то есть какой-то хронометраж, что-то, что развивается годами, имеет какую-то вот свою такую легенду, и человек, когда начинает тебе рассказывать, он начинает очень сильно издалека, что вот это все началось тогда, когда. Определенная иерархия, постоянное сравнивание себя с внешним, себя с другими, себя там с врагами, себя с друзьями. Достаточно проявленная сексуальность – это вот вещи, которые характеризуют животное царство в целом. Если брать именно рептильное под категорию из этого животного царства, то мы с вами уже много раз повторяли это про чувства, как ни странно для многих оказалось это странным, чувство очень сильной беспомощности и уязвимости, и как бы де-факто по дефолту состояние в более проигрышном формате. То есть когда изначально ты приходишь в игру и понимаешь, что у тебя там условно меньше камушков, чем у всех остальных, которыми тебе предстоит играть на равных с остальными. Желание спрятаться, желание эскапизма, постоянно как латентное состояние и как конкретные реакции на ситуации, то есть что-то, что происходит, и ты в первую очередь думаешь о том, что как бы отсюда смыться поскорее, то есть желание бросаться грудью на амбразуру совершенно противоположно рептилиям. Термическая чувствительность, все, что касается перепадов температур, здесь очень всегда проявлено. История с нехваткой родительской любви, частая история. Мимикрия, хамелеонство, то есть приспособленчество, изменчивость, как внешняя, так и мировоззренческая, подыгрывание, попытка приспособиться. И очень ярко проявленные циклы сна, бодрствования, периодов апатии, периоды высокой энергии, то есть когда в спячку уходят рептилии на холодный период года, в принципе, у людей холодный период года, который в картинах рептильных препаратов достаточно непростые периоды для того, чтобы продолжать поддерживать какую-то такую, ну, как бы равномерную активность с той, которая была в предыдущий сезон. И что касается непосредственно черепах в рамках рептилий, значит, мы с вами говорили про их панцирь, который, с одной стороны, их защищает очень сильно, с другой стороны, очень сильно замедляет, делает неуклюжими, и они фактически приносят в жертву мобильность, подвижность, способность быстрой реакции тому, что они обретают за счет этого панциря повышенную безопасность. Мы с вами даже сравнивали их с моллюсками в связи с этим и немножечко разницу там комментировали по поводу того, что моллюски тоже имеют определенную вот эту защиту, да, но у них немножко другое эмоциональное состояние, связанное с ней. Так, значит, максимально возведенная в степень X история с эскапизмом в данном случае, когда убежать нет никаких шансов, и поэтому первая и единственная реакция – это сразу убраться, собственно, в свой собственный панцирь. То есть это такая высшая степень, высшая точка вот этой беспомощности и осознания собственной уязвимости. С другой стороны, панцирь – это про дом, это про сильную привязанность к дому, про ностальгию по дому, про какие-то очень крепкие чувства, связывающие с детством, со всем, что связано с началом жизненного пути, откуда мы приходим, да, из какого очага. Вот это вот очень важную роль обычно у черепах играет – на то, как они себя чувствуют в течение жизни, во взрослом состоянии, и какие, собственно, травмы они с собой на этом домике проносят через всю жизнь. Ощущение определенной тяжести, тяжести бытия, тяжести ментальности. Мы с вами говорили о том, что черепаха обычно направлена мордой вниз и достаточно близко смотрит на все то, что перед ней раскрывается по мере ее движения. Соответственно, ей сложно объять какие-то 360 вокруг. Соответственно, обычно в картинах проявляется определенная такая вот нехватка гибкости мышления, когда для того, чтобы поменять свою точку зрения, человеку приходится прикладывать колоссальные усилия, потому что вот он видит только то, что видит, делает выводы на основании только того, что ему доступно вот в этой небольшой вилке зрения, обозрения, скажем, да, и определенное упрямство и такая твердолобость, она здесь будет характерна. При этом мы говорили с вами о том, что черепахи достаточно активны в сексуальном плане, очень любят брачные игры, очень любят регулярно вступать в половые отношения, и, в общем, такие они в этом плане очень живчики, что, опять же, многие люди, кто не знаком с этими животными, находят для себя достаточно удивительным, именно ввиду того, что они вот такие вот как бы отягоченные, маломобильные, вот как бы панцирь, все такое очень закостенело, ороговелое, но, тем не менее, вот в том, что касается сексуальных утех, они очень такие проявленные. Мы говорили также про то, что это хорошая ориентация в пространстве, потому что у черепах есть встроенный механизм, согласно которому, по которому, с помощью которого они передвигаются на огромные расстояния, в том числе и в первую очередь я здесь говорю про морских черепах. Земные черепахи, конечно, не на такие тысячи километров передвигаются, но вот морские – да, и способны потом вернуться с того места, куда они приплывают, чтобы откладывать яйца, вернуться, несмотря на течение, несмотря на тысячи километров, несмотря на там смену погоды, света и прочее, они всегда найдут дорогу обратно. Это то, что касается животных. Сегодня я хотела бы рассмотреть несколько препаратов именно уже гомеопатии на основе определенных веществ, материалов, скажем так, заимствованных у черепах. И сделаю я это на примере, то есть общие вводные по этим препаратам я расскажу, но также расскажу вам несколько кейсов, которые были опубликованы другими гомеопатами и детально прописаны с точки зрения вот их экспириенса с черепашьими препаратами. Кстати, я посмотрела и обнаружила, что я не знала, насколько вообще в России черепашьи препараты присутствуют, отсутствуют, имеются, не имеются. Они имеются, их можно заказать в гомеопатических аптеках, то есть это что-то, что вполне себе как бы точно так же доступно, как и там все остальное, как и любой полихрест. Не знаю, насколько в России гомеопаты знакомы с этим спектром препаратов, потому что они считаются более узконаправленные, да, может быть, не настолько много изучено по ним кейсов, и, может быть, не настолько привычно для людей прописывать эти препараты, но на самом деле это вот тот самый случай, когда чем более узкий препарат, тем колоссально эффективнее его действие, когда он подобран правильно. Ну, что и логично, потому что когда ты используешь полихрест, который закрывает зонтом вообще просто миллион всего, то это, знаете, ну, как бы условно саморез, когда попадает там в нужное отверстие, да, он прям вот заходит и идеально туда входит, и все, и как бы вот там то, что доктор прописал. Когда ты в это идеальное отверстие пытаешься вогнать там какую-то балку там диаметром 5, то, естественно, ты скрепишь все, и все будет работать хорошо и держаться на века, но, может быть, это просто будет... Параллельно еще захватится куча другой территории, которую, в общем, можно было оставить в покое. Это я к тому, что разница между симили и симилимум, она как бы ну, никуда не девается. Поэтому, когда люди не привыкли работать с узкими такими препаратами и назначают полихресты, очень часто... с какими-то проявлениями это помогает справляться, но какие-то проявления остаются, какие-то появляются чуть позже, спустя какое-то время, потому что вот та самая точка бинго, она не была достигнута. Это я сейчас говорю, это опять же сделаю комментарий, потому что прозвучало так, как будто я против полихрестов. Нет, я совершенно не против них, то есть каждый препарат имеет свой момент назначения, свой кейс для назначения. В данном случае я имею в виду, что когда человеку по состоянию предписана черепаха, а ему назначают какой-то другой препарат просто потому, что с черепахой не знакомы, но условно там 80% из его проявлений тот другой препарат покроет, то это как бы, ну, такое промежуточное решение, которое ни хорошо, ни плохо, но мы понимаем, что, скорее всего, проявления вернутся или продолжатся, и нужно все-таки докапываться и искать то самое. И да, это может занять время. Еще раз хочу обратить внимание всех тех, кто на канал пришел недавно. Значит, у большинства людей сегодня в обществе мышление очень капсульное, очень такое клиповое, если можно выразиться. И в том числе это касается наших процессов тела, процессов здоровья, процессов исцеления, болезней и прочее. Вся та история про волшебную таблетку, она актуальна по сей день, в том числе для тех, кто пытается вроде как отойти от фармы, отойти от каких-то жестких подавлений, использовать вот более гуманные натуропатические средства. Тем не менее, вот это мышление про «дайте мне что-то, что должно мгновенно изменить все в лучшую сторону и навсегда», да, это еще и про нашу общую инфантильность, жертвенность и про то, что вот я закрою глазки ручками, как маленький ребенок, буду топать ножками и вот просто уберите там монстра из-под кровати, не хочу его видеть, не хочу его знать, просто уберите его скорее, и тогда у меня все будет хорошо. Точно так же большинство людей сегодня относятся к своим болезням. Просто уберите ее, не знаю как, не знаю за счет чего, просто сделайте что-нибудь, не хочу ее видеть, не хочу ее знать. Большинство людей на этом канале, я так понимаю, все-таки немножко иной философии придерживаются, но даже придерживаясь иной философии, часто в том, что касается гомеопатии, я сталкиваюсь с случаями, когда у людей возникает большая фрустрация, потому что гомеопатия – это путь. Если мы говорим про какие-то острые, незначительные состояния, которые можно снять гомеопатией в моменте, люди экстраполируют это на то, что системные, глубинные, миазматические, родовые искажения, тянущиеся там не одно поколение, сформированные не одной жизненной протяженностью, не одним жизненным циклом, наслоенные на просто колоссальные там, условные биты, да, жизненного опыта, если говорить языком разработчиков, которым я в последнее время говорю очень много, то, наверное, становится более понятно и очевидно, что гомеопатия как инструмент, работающий с информационным пространством человека и с тонким телом человека, вступая в диалог с жизненным потоком человека, давая какую-то направленность этому потоку, естественно, запускает какие-то процессы, которые занимают время. То есть вот бывают, опять же, в квантовой физике мы в каком-то моменте, по-моему, на курсе «Путь к звездам» говорили о том, что есть ситуации, когда вот это изменение квантового поля происходит мгновенно, необъяснимо, и просто вот было А, стало Б в миллисекунды. Это то, что мы называем чудом, да, чудеса. Вот, вот было так и стало А. Такое тоже возможно, и такое происходит. Какую-то закономерность того, почему это происходит в этом случае и не происходит в другом случае, сейчас в науке не описано. Это уже как бы территория других размышлений, и в данном случае приходите на курс по звездам. Если вернуться к гомеопатии, то у гомеопатии всегда есть процесс, особенно когда речь идет про системные состояния, про глубинные состояния, про поколенческие состояния. Вот у меня сейчас несколько кейсов в работе, где идет работа с родителями, по поводу их детей, с родителями по поводу самих родителей. И, естественно, часто у родителей может возникать фрустрация, когда проходит месяц, и для родителей месяц – это очень много. Но для работы препарата месяц – это очень мало. Особенно, когда речь идет о состоянии ребенка, которое не острое в понимании, вот оно вспыхнуло вчера и может затухнуть завтра, а некое проявление, которое объединяет в себе и, там, и физику, и психику, и эмоции, и вообще все вместе. Поэтому история с такими вот «найдем быстро», и «быстро сработает» и «разбежимся» – нужно уметь терпеливо крутить кубик Рубика. В данном случае я говорю про человека, про его поле, слушать его, потому что мы все не статичные, мы все динамичные. И вот когда речь идет в том числе про узкие препараты, типа как мы сегодня посмотрим про черепахи, бывает невыносимо сложно долго. Происходит подбор таких препаратов. Долго, это я говорю, годами, 2 года, 3 года. Когда человек работает с гомеопатом, и гомеопат, наблюдая, крутя этот кубик Рубика, слушает, чувствует, пробует, щупает, постепенно что-то начинает откликаться, отзываться, и в итоге картина кристаллизуется, и можно подобрать. Раз, бам, и все. Но в том-то все и дело, что даже когда с самого первого назначения идет прямое попадание вот в такие узкие препараты, то есть хоп, сразу вот сложились факторы, гомеопат увидел, прописал вот конкретно этот, например, черепашний препарат, сразу это было оно, распаковка может занять реально год, полтора, два, могут быть откаты. И когда я об этом говорю, люди все, как правило, так вот начинают смотреть в сторону, там как-то взгляд становится таким немигающим, то есть вот как будто это проходит мимо ушей, потому что люди не хотят этого слышать. Это неудобная такая информация. Хочется идти с флагом, что вот гомеопатия излечит всех, всегда, все быстро, безапелляционно. Но все дело в том, что нам нужно всем повторять себе и написать себе на стене, что не гомеопатия лечит людей. Люди проводят работу с собой, не физически вот обрабатывая свою там рану каким-то раствором и накладывая на него пластырь, а на тонком плане проводят работу с собой с помощью помощника, который появляется в этом поле и говорит: посмотри вот сюда, обрати внимание на то, вспомни вот тот момент, вернись вот в ту минуту, обработай те эмоции. И это может занимать время. А если еще представить, что в процессе этого мы не сидим в пещере, мы не сидим в вакууме, мы продолжаем жить, мы продолжаем эмоционировать, мы продолжаем видеть то, что происходит вокруг, мы продолжаем натыкаться на какие-то триггеры. Это очень непростой процесс. Он истинный, да, но он непростой и он не быстрый. Бывают кейсы, которые супер быстрые. И надо сказать, что если пойти на любой канал гомеопатов, то вот, как правило, на любом канале гомеопатов вам покажут, там, не знаю, там, 30 кейсов, которые будут просто вау. То есть это, ну, вот читаешь и говоришь: все, там, бросаю все, становлюсь гомеопатом, потому что это ли не чудо? Но надо помнить, что в основном, во-первых, гомеопаты – люди, и гомеопатам свойственно человеческое эго. И, к сожалению, у большинства гомеопатов сегодня это эго слишком раздуто, потому что пока еще они чувствуют себя исключительной такой братьей, Поэтому они кучкуются, они хотят делиться, они хотят на широкие массы что-то выносить, потому что это сохраняет такой вот налет исключительности, избранности, такого вот волшебности. Да, и, соответственно, вот мы как бы в своем уголочке, вот мы такие волшебники. Но, и, естественно, люди на своих каналах рассказывают только о суперудачных кейсах, которые вот прям в секунду все решилось. Тоже не нужно заблуждаться, это, наверное, там 5% из практики этого конкретного гомеопата. И если я говорю про 5, то это будет, наверное, Витулкас, потому что у него такая статистика. У остальных гомеопатов это как у самураев. Это просто, вот я не знаю, там, ну, путь всю жизнь. У Ганимана был такой путь. У каждого из нас, кто практикует гомеопатию, это путь. И в этом это красота этого пути. Без этого не было бы вот у меня лично этой, безусловно, бесконечной любви к этой науке, потому что по мере того, как с каждым новым человеком мы работаем с собой, мы раскрываем какие-то новые уровни сознания себя, чувствования, интуитивного чувствования, тонкого чувствования, плотного чувствования и так далее. Но да, вот в случае с такими узкими препаратами, как в частности черепахи или какие-то другие, которые мы будем рассматривать в рамках рептилий, да и в других категориях таких узких препаратов тоже немало, с ними, да, с ними, скажем так, вероятность получения какого-то чудесного результата, она интересным образом выше. Просто потому, что когда такой узкий препарат попадает по адресу, действительно колоссальные, быстро, как правило, и ярко происходят эти изменения. Хотя, естественно, тоже не на 100%. Так, в общем, очень интересное получилось такое отступление. Надеюсь, что оно было полезно. Никто там еще не возмущается по поводу того, что прошло, типа, 40 минут эфира, Катя продолжает пространно говорить о чем. Ну, вот, видимо, нужно было это озвучить, потому что прям я сейчас села и с закрытыми глазами все это проговорила, потому что просто шел поток очень плотный, что вот, пожалуйста, озвучи еще раз людям это, потому что многие... Это, кстати, в частности, я замечаю по чату гомеопатии, здесь вот сделаю комментарий. Пожалуйста, относитесь друг к другу в этом чате, и не только в этом чате, с большой любовью и без иерархии. Я вижу выстраивание иерархии из серии «Вот этот человек, гуру, он все знает». И мы начинаем... Что начинает происходить, когда человек возводит другого человека в стадию гуру? Мы начинаем хуже видеть. А зачем нам видеть, если нас ведут? И начинается просто вот на физическом уровне слепота. Но ведь идея этого канала не в том, чтобы вас вели другие люди за ручку. Есть люди, которые имеют больший опыт к настоящему моменту, они помогают. Отлично, молодцы, спасибо всем огромное, кто на канале делится своим опытом и помогает по кейсам. Это супер вообще, практика класс. Я говорю про тех, кто почему-то спешит тут же сдавать вот эту свою ответственность в утиль или в гардеробную со словами: «А зачем она мне? Вот тут есть там тусовка, которая клевая, я туда приду, дам свой кейс, они мне все сделают, и я уйду». Я настаиваю на том, что я не хочу превратить весь мир в гомеопатов, но я настаиваю на том, что равно как и каждая женщина естественным образом знает, как рожать своего ребенка, как каждая женщина знает, как проходить дни менструации, как каждая пара знает, как проживать момент сексуального влечения и сексуальной связи интимной, да, вот какие-то очень внутренние, глубинные вещи мы все это несем в себе и знаем, и нам не нужен никто, кто будет нам понукать и рассказывать, как это нужно делать. Тема исцеления своего здоровья, она настолько же, если не сказать вообще там первостепенно, да, потому что это убирание тех искажений, которые мешают нам быть счастливыми. Не торопитесь сдавать в утиль ответственность за это кому-то другому. Учитесь сами, становитесь этим гомеопатом для себя. Хорошо слушать других, хорошо получать помощь от других, но не взамен того, что вы сами с этим разбираетесь. Потому что никто на самом деле, кроме вас, лучше вас не знает, что нужно именно вам или вашим детям. Кстати, очень многие кейсы по гомеопатии, они вот в частности об этом, когда приходят люди и говорят: реши за меня эту проблему. И ты понимаешь, что ты не можешь решить за них эту проблему, и препарат не находится. Потому что здесь вопрос в том, что человек просто должен поменять вот эту парадигму внутри себя, что а как я могу помочь себе сам, и что мне нужно проработать внутри себя для того, чтобы приблизиться к какому-то решению. Так, все-таки я хочу, извините, можно там наверху вернуться к черепаху? Читаю комментарии. Гомеопатия – образ жизни, да. Придерживаться честно и постоянно моментами очень тяжело, да, не без фрустрации. Да, но вы знаете, я нахожу вот в этих состояниях, когда особенно я вижу у пациентов вот эти состояния фрустрации, не сочтите меня садистом, но я в этом вижу что-то очень красивое. Я вижу, как начинает кристаллизовывать. Знаете, вот... Пока что-то не становится достаточно острым, это вот как если взять шило и начать им изнутри пытаться вот прорвать точечку, дырочку в кожаной сумке. И вот сначала ничего не видно, потом видно какой-то бугорок, и потом ты уже видишь, вот уже рвется вот это вот уже все. И вроде бы здесь деструкция, но это вот как бы завершение, то есть наконец-то что-то выходит на поверхность, из чего будет толк. Естественно, по-другому не бывает. Поэтому все эти фрустрации наши, они вот про то, что мы начинаем, в том числе, если говорить рептильным языком, вылезать из вот этой вот своей отжившей чешуи, и это неудобно, и, в общем, жмет везде и так далее, но вот и потом оставляем эту старую кожу и уже в обновленном виде идем дальше. Два года путь на этом канале. Меня спрашивают, вот там сколько нужно учиться гомеопатии? Я говорю, всегда, всю жизнь. Ну, то есть, а как? Ведь это же настолько... каждый кейс, это ты начинаешь с нуля. Потому что ты никогда не знаешь, какие интересные совпадения, комбинации и факторы именно в этом кейсе сойдутся так, что тебе придется это вообще понимать и анализировать. Это невозможно по учебнику никак. Возведение в авторитет другого и отказ от своих способностей может привести к проблемам со зрением. Да. Запишите это где-нибудь, я это только что видела. Нет, но на самом деле так оно и есть, но вообще то, если вдуматься, это очень как бы логично. Стало страшно. Почему вам стало страшно? Из-за чего вам стало страшно слушать? Как объяснить, что сейчас подтверждается в моей голове по описанию, что я черепашка, много есть и от Напмура, и других групп препаратов? Именно так, как я говорила выше. Дело в том, что есть препараты очень большого перечня, огромного спектра. Они закрывают собой массу проявлений, огромное количество. А есть препаратики, у которых, в принципе, проявления конкретные, немногочисленные, и вот они в комбинации ровно такие, какие есть. И наложение вот этого маленького кружочка на большой кружочек дает тот факт, что если вместо маленького кружочка прописывается большой кружочек, то он тоже закроет то самое место, куда должен лечь вот этот маленький пластырь. Просто он закроет еще много чего другого, и по факту не будет являться оптимальным решением. А значит, что-то останется, возможно, нетронутым, что-то, наоборот, тронется, чего трогать не надо было, и, в общем, это, скорее всего, какие-то будут дальше круги по воде. Вот. Но то, что есть общность, ну, многие, это же сравнительный анализ материи медика, нет такого, что вот этот препарат, вот он стоит особняком, и вот это точно только он, и больше никаких других сюда не подходит. В этом, что называется, весь фан, что подходить всегда будет миллион всего. Нужно просто понять и определить, что именно. Встречалась с тем, что врачи-гомеопаты сами себе не назначают препарат, так как считают, что многое можно пропустить, не увидеть о самом себе. Но об этом мы говорим постоянно и регулярно на всех эфирах на этом канале, ну не на всех, но на многих. И я постоянно говорю это не только в преломлении гомеопатов, а вообще, что когда здесь вы делаете на этом канале сами себе репертуаризации, будьте втройне, в десятерне внимательнее, потому что, естественно, с одной стороны, мы все знаем себя так, как никто не знает нас, и это как бы факт, но мы знаем себя на очень глубоко тонком уровне. И многое из этого не выведено в наше сознание. Соответственно, для аналитики, а аналитика – это сознание, многое может ускользать, потому что мы привыкли смотреть на условно что-то и думать, что оно «А». По факту, если посмотреть в профиль на это, кажется, что оно «Б». А в профиль может посмотреть только тот, кто стоит к нам под другим углом. Поэтому это особый вид искусства – анализировать себя. Но в этом, собственно, это то, к чему я и призываю людей, что, с одной стороны, будьте аккуратнее с репертуаризацией себя, потому что это сложнее сделать, чем там, помочь кому-то другому со стороны. А с другой стороны, это то, к чему нужно стремиться, потому что в этом процессе ты снимаешь с себя вот эти все фильтры, ты снимаешь с себя свое эго, ты учишься смотреть на себя по-настоящему, истинно, так, как ты есть на самом деле, а не видеть нагромождение своих программок, которые ты привык воспринимать за себя. Ты – это не твои программки. Смотреть на программки и думать, что это ты – это ошибочно, и, соответственно, ты можешь даже не воспринять, что что-то является каким-то симптомом, потому что ты настолько воспринимаешь это частью себя, что не понимаешь, что вообще-то это есть проявление определенного искажения. Звук. Все хорошо. Окей. А можно, прошу админа, удалить все вот эти комментарии про звук, потому что потом они очень сильно засоряют чат. Так, значит, сегодня было очень нужно многим послушать эту прекрасную, чудесную лекцию о том, что пощадите гомеопатов, полюбите себя, станьте гомеопатом для себя в том числе. А для гомеопатов перестаньте, так сказать, нести этот флаг исключительности и давайте уже работать с людьми не с позиции «я тебе сейчас сделаю чудо и повешу себе очередную медальку», а «какой же ты классный, сколько много нового опыта я получаю за счет того, что ты позволяешь мне рассматривать тебя вот под такой лупой, благодарю тебя, люблю тебя, просто вот спасибо тебе за то, что в моей жизни есть возможность развиваться через твой опыт». Вот, в принципе, мантра гомеопата, которая должна быть повешена на стену. Как и все, сюрприз-сюрприз, это все из огромной любви к человеку, такой вот, когда ты смотришь и просто вот слез не можешь сдержать, потому что какие все классные, красивые, волшебные, просто необыкновенные, и у тебя, как у гомеопата, есть возможность к этому прикасаться, к каждому вот этому вот сосуду, в котором живет интересный джин, у каждого свой, и тебе доступно общаться с этими джинами. Серьезно. То есть как бы все быстро гомеопаты упали в пятиточие и стоят в этом пятиточии и радуются за то, что у них вот такая прекрасная работа. А не наоборот. Большой зонтик и маленький кусочек, да. Да, да, Наташа, полностью согласна по поводу того, что гомеопатия очень помогает выводить сознание тоже, естественно. Поэтому я и говорю, что палка о двух концах. Так, черепахи. Начнем мы с прекрасной, чудесной черепашки, которая по-русски называется бисса. Это у нас морские черепахи, категории морских черепах, у которых достаточно твердый панцирь. Значит, этот препарат. Ну, давайте так, давайте немножечко про саму черепаху. Стоишь с нами сознание. Да. Так, комментарии я пока не буду дальше смотреть, потому что вы меня отвлекаете, мне хочется с вами болтать, а мне вам нужно сегодня рассказать интересное и полезное, собственно, помимо того интересного и полезного, которое я уже рассказала. Итак, идем мы в челонидайский, если можно так выразиться, челонида, это семейство этих черепах, у них из всех морских видов достаточно плотные панцири. Мы уже говорили с вами на предыдущем эфире, что среди морских черепах есть и там те, которые более недоразвитые панцири, опять же, в угоду большей мобильности и скорости, более мягкие панцири, из-за чего они становятся более подвержены риску быть, в общем, разорванными на части большими хищными рыбами. Но в данном случае мы говорим про бису, которая имеет такую клювообразную морду, черепаха с клювом, да, похожая на птицу. Она, в принципе, похожа на ястреба, на сокола. Такой вот у нее мордочка острием, прям настоящим клювом. Интересно про то, как они живут, где они живут и чем они питаются. Немножко об этом поговорим, а потом перейдем непосредственно к препарату, который у нас называется Erythmochelys imbricata. Мы потом, естественно, на эфире названий все это напишем, и именно по этим названиям вы в гомеопатических аптеках можете эти препараты находить и искать их там в материи медика и прочее. Итак, значит, где живут эти черепахи? Живут они, как правило, в пещерах, вокруг, ну, естественно, в морских пещерках, которые вокруг, внутри коралловых рифов, такие небольшие лагуны, не очень глубокие, континентальные шельфы, то есть это не что-то супер глубоководное, потому что в том числе основное пропитание, лакомство, которое им очень необходимо для поддержания всех внутренних функций, это морские губки. Это организмы, которые выглядят как губки, которые, естественно, чаще всего можно найти на достаточно неглубоких коралловых рифах. Они очень сильно мигрируют большими такими колониями, то есть это животные, эти черепахи, они передвигаются очень на большие расстояния. И, в общем-то, их можно найти в самых разных уголках Земли. Значит, из анатомических таких особенностей, как я уже сказала, у них достаточно проявленный клюв. Если вы в интернете просто по-русски вбейте «биса», «черепаха биса», вы увидите, как он выглядит. Она действительно, если убрать остальную часть картинки, можно подумать, что перед нами какая-то форма доисторической птицы. Собственно говоря, как и у большинства других морских черепах, на каждой из конечностей, которые фактически являются ластами, есть такие как два, назовем их крюка, два таких когтя больших, которые помогают и отталкиваться в случае необходимости передвижения где-то по мелководью, по земле или по тем же коралловым рифам, и ухватываться за партнера. На самом панцире интересная окраска у них, которая еще и по краям очень неровная, и сам по себе панцирь, он такой, как бы, как сказать, пилообразный, то есть он не гладкий, а имеет рельефную поверхность, и, в общем-то, напоминает такую вот прям, ну, знаете, есть ножи вот для резки там хлеба, у которых такая волнообразная острие. Из цветов там у них присутствует желтый, небольшой процент темной пигментации, есть, по-моему, черно-коричневая, но в целом она такая не очень пестрая, но не однотонная. В целом они считаются животными, которые питаются абсолютно всем. Но, еще раз повторю, особенностью конкретно этого вида является то, что они очень-очень любят определенный тип губок из определенного семейства. И большинство этих губок сами по себе, по своей структуре, очень богатые силицеи, то есть кремний. Это интересная деталь, потому что с точки зрения биохимии, когда мы говорим про картину препарата, силика, она будет всплывать так или иначе, как либо дефицит силики, либо проблемы со скелетом, либо там проблемы с зубами, с волосами, с ногтями, либо, если мы говорим не про физику, а про ментальное, нечто, что мешает человеку придерживаться некой системности, организованности, ощущение давления в случае, если что-то слишком жестко выстроено в плане, там, например, расписания какого-то, то есть психологически тяжело переносятся какие-то жесткие рамки. Или наоборот, когда жестких рамок сильно не хватает, и от этого человек страдает, потому что нет системности, нет какой-то организованности, дисциплины и так далее. А помимо губок, в данном случае эти черепахи могут питаться медузами, могут кушать рыбок, могут питаться креветками, какими-то водорослями, то, что произрастает на тех же самых рифах. Но, опять же, повторю, это не очень глубокое погружение. То есть это 18-20 метров глубина, это идеальная глубина для них. То есть это такое, знаете, вот для тех, кто занимался дайвингом, снорклингом, это такая вот идеальная картинка прозрачной воды, потому что на этой глубине вода еще очень прозрачная, яркие коралловые рифы с множеством обитателей, красивых растений. Все это такая вот типичная картинка, когда мы смотрим какую-нибудь рекламу, там, турагентство про поездку, не знаю, куда, там, например, на Мальдивы, не знаю, там, на Борнео, еще куда-нибудь, где есть вот такая вот пышущая многообразием подводная жизнь, которая очень близка к поверхности, которую легко рассмотреть, и частью которой являются в том числе эти черепахи. Причем надо сказать, что молодняк этих черепах, они, в общем-то, даже и на 20 метров особо не могут сильно нырять, поэтому они вообще зависимы от того, что непосредственно на, то есть близко к поверхности плавает, или вот рифы, которые поднимаются практически до самой поверхности, там 3-4 метра глубина, вода, там волна идет, и они могут вот по этой поверхности передвигаться, получая что-то из, в первую очередь, растительной пищи, потому что рыбки будут слишком юркие на этой очень мелкой глубине, поэтому молодняк в основном веганит и живет на растительной пище, пока не вырастает, для того, чтобы уходить глубже. У них в целом, как я уже сказала, как ни странно, в контексте морских черепах достаточно прочный панцирь. И у них в связи с этим не так много угроз тех хищников, которые напрямую могут им составить какую-то проблему, потому что, в общем, кроме, пожалуй, крокодилов, в случаях, если они заплывают в какие-то воды близкие там, к устьям рек, да, или крупные акулы, помимо этого, в общем, особо каких-то хищников опасных для них не существует. Могут пытаться на них нападать осьминоги, какие-то большие виды рыб, но обычно это не заканчивается ничем хорошим для хищника, потому что черепаха достаточно быстро двигается, и ее, как я уже сказала, сложно прокусить. Но очень много хищников нападает на яйца черепах в целом. Не только этих, а вообще там и собаки, и еноты, и крысы, и, в общем, и птицы, и крабы. Ну и, естественно, основной хищник остается человек, который в Азии достаточно распространена история лакомства черепашьими там блюдами. И с черепашьими яйцами тоже, в общем, человек как бы привык сожительствовать как с частью своей кулинарии вполне себе успешно. Какие экспрессии, проявления могут быть в человеке, если он является вот в моменте человеком в картине конкретно этой черепашки? Во-первых, мы не всегда и не часто говорим про физику, но вот в случае с такими узкими препаратами физика, даже внешне, про физику я имею в виду вот просто внешний вид человека, здесь может играть свою роль, потому что может быть одним из вот всего-навсего там шести, не знаю сколько там пунктов, которые относятся к этому препарату, вот один из них это внешний вид. Я не зря заострила, извините за такой каламбур, внимание на остром клюве этой черепахи, внешне у человека может быть немножко крючкообразная такая как бы физиономика, то есть либо это будет длинный крючкообразный нос, либо в целом лицо будет такое как бы вот вызывающее какую-то ассоциацию с чем-то даже птичьим. И, кстати говоря, очень часто, когда люди базируются, основывают свой анализ по гомеопатии просто на каких-то поверхностных вещах, а таких гомеопатов, к сожалению, тоже немало, из серии там посмотрел, послушал 2 минуты, и все, рецепт готов. Ну так вот, посмотрел и послушал, часто подобные проявления будут отнесены к птичьим препаратам просто потому, что человек внешне может производить впечатление какой-то схожести с чем-то связанным с клювом. А на самом деле, в данном случае, как мы уже поняли, черепахи тоже имеют подобное. Значит, то, что я говорила выше про кремний, про силику, про скелет, все, что наводит нас на мысль о том, что есть какие-то дефициты в этом, либо наоборот повышенное отложение, либо человек очень любит в пищу употреблять что-то, что содержит повышенное, да, вот как бы концентрацию этого вещества, сразу такое, как бы, в общем, дает наводку на то, что имеет смысл обратить внимание. Значит, так, из физических проявлений практически никаких не выявлено в процессе прувингов, но в основном, если говорить про психику, здесь будет идти речь про крайне нестабильную эмоциональную картину. Потому что, как ни странно, вот даже если посмотреть на визуал головы этой черепахи, такое ощущение, что она как будто всегда в каком-то повышенном возбуждении, раздражении, таком вот, знаете, вот бесит все. И, если честно, я сейчас могу вспомнить название мультика, но вот этот персонаж есть в одном из мультиков, где именно эта черепаха, и она всегда вот в таком настроении, вот все вот просто задолбали. На самом деле животное, естественно, не живет с такими эмоциями, но движение, охота, там, привлечение внимания партнера, все происходит крайне динамично, резко, так вот безапелляционно и из разряда вот «не могу ждать вот прямо сейчас». «Не могу ждать прямо сейчас» будет как третий пункт, который стоит себе пометить, когда мы разговариваем с человеком. Мы сейчас дальше поговорим про еще несколько препаратов, в которых чуть больше раскрыт прувинг, и мы увидим, что, в общем-то, среди этих препаратов есть общность, естественно, того, что люди будут говорить практически об одном и том же, будут просто небольшие разницы. И в случае с бисой единственная, скорее всего, разница, которую можно вот определить с другими препаратами, это внешний вид и такая вот повышенная, я бы даже назвала это дерганностью, что ли. То есть такое вот слово на языке крутится. Ну, что-то из разряда нетерпимости. Вот нет, вот, вот прямо сейчас и вот никак иначе. Значит, есть у нас история про... Сейчас, одну секунду. Еще посмотрим, где у меня начинаются кейсы. А, да, у нас еще же каймановая черепаха. Окей. Хочу просто понять, сколько здесь у нас черепашек. Так, значит, препарат, который я хочу как в сравнительный анализ здесь вынести, следующий препарат, Lepidochelys olivacea, это у нас из яйца оливковой черепахи, который относится к тому же семейству, что и биса, выглядит немножечко иначе и имеет свои как бы характерные особенности, в частности того, как они решают вопрос вот с риском для своего потомства, с тем, что я озвучила выше, что яйца часто становятся объектом охоты для там, вообще всем, всех, кому не лень, на берегу. как они этот вопрос решают вот в рамках конкретно этого вида. Давайте поговорим про эту черепаху. И постепенно, набрав там 3-4 препарата, увидим общность между ними и поймем, какая между ними тонкая вот эта грань, какие-то конкретные особенности можно будет выделить, причем они, так как препараты очень узкие, эти особенности будут вот, ну, микроскопические серии. Там вот здесь вот одна черта вот такая, как мы говорили сейчас про физику, внешность у первого препарата, и какие-то нюансы, например, у второго сейчас тоже будут видны. То есть это просто вот пометить себе и сказать, вот этот будет в эту сторону больше, а вот здесь будет в ту сторону. Значит, что касается оливковой черепахи, и напомню, что препарат Lepidocheirus olivacea, он из яйца конкретно этой черепахи. Что интересно в свете того, что вот я говорила сейчас про способ, как они охраняют свое потомство. В основном это тропические и субтропические регионы Тихого океана Индийского и на юге Атлантического океана тоже встречается. Точно так же, как и биса, они путешествуют на огромные расстояния. По размеру они крупнее бисы намного. То есть если мы вспоминали вот эту вот картинку из турагентства бисы, которая такая вот идеалистическая картина, и где коралловый риф и еще тут плавают черепашки, то с большей вероятностью это будут именно бисы, а в случае с оливковой черепахой это огромные черепахи, которые весят там под 50 килограмм, под метр длиной. И в отличие от такой как бы более пятнистой окраски бисы, у оливковой черепахи она оливково-серого цвета, окраска панциря, и в общем целиком они такие более монохромные. У самцов длинные хвосты, у самок практически хвост вообще не виден. И в отличие от бисы, первое отличие, у них очень тонкий панцирь. Причем тоньше, чем даже не только у бисы, а вообще у большинства черепах. То есть это тот самый вариант, когда с одной стороны вроде бы черепаха огромная, очень тяжелая, но панцирь достаточно мягкий и уязвимый, он очень тонкий. Также имеются два когтя, два захвата на каждой конечности. И в основном, если сравнивать конкретно с бисой, у оливковой черепахи диета в основном мясная. То есть это хищная черепаха. Охотится на рыб, на креветок, на крабов, там медузы, в общем, любые мелкие позвоночные. И охота заключается в том, что жертва раздавливается и перемалывается фактически вот двумя составляющими челюсти. Интересно, что когда мы смотрим документальные фильмы там, про экологию и видим вот историю про черепах, которые там наелись пластика из-за этого, вот что-то с ними там происходит, или черепаха, которая там просунула голову куда-то там в какую-то сетку и не может из нее избавиться, чаще всего это будут именно оливковые черепахи, просто потому, что они такие вот машины по уничтожению пищи, поэтому они едят всегда и постоянно и везде, и заглатывают многое совершенно без разбора. Поэтому, к сожалению, эти живности очень часто страдают именно от того, что наедаются мусора, которого сейчас в океане, к сожалению, опять же, очень и очень много. Кормятся они тоже на относительно небольшой глубине, где мягкое дно, то есть песчаное дно, земляное дно, не каменистое. Опять же, все, что касается камня, каких-то острых там поверхностей твердых, для них не является дружественным, потому что они очень уязвимы на своем вот покрове. Делаем отсюда отсылку к картинам, которые могут презентовать люди, когда они о себе рассказывают. Основная угроза для этих черепах – это как раз-таки, как и для большинства других морских черепах, откладывание яиц и выживание этих яиц в условиях берега, на котором, в общем, там любое четвероногое нечто может подбежать, раскопать ямку и полакомиться. Как эта конкретная разновидность черепах решила эту проблему? Они формируют огромные кластеры, огромные массы стаи, я не знаю, как еще там это назвать. В испанском это называется arrivadas, ну, по аналогии с английским словом arrival, прибытие. То есть это такое нашествие, это просто нашествие черепах, которые просто доминируют над пляжем в момент, когда они появляются, их там, я не знаю, сотни за раз. Массовое гнездование, которое происходит, да, там очень позднего вечера. И потом внезапно они точно так же уходят. Причем яйца взрываются достаточно такую, как бы, ну, немаленькую глубину. Соответственно, откопать не так просто, а в моменте откладывания яиц крайне сложно приблизиться, потому что их очень много, и любое другое животное просто сторонится и боится быть прибитым такими вот огромными тушами, которые массой выбрасываются на берег и делают это все в таком групповом формате. Обычно они, как мы уже говорили про рептилий, рептилиям нужно периодически выходить на солнце, чтобы греться, и в связи с своими термальными особенностями они это делают на поверхности океана, опять же, большими группами, и делают они это для того, чтобы немножечко прогреться после того, как пробыли долгое время на определенной глубине, где вода, естественно, намного холоднее. Интересно, что если брать те тропические регионы, где они обитают вот в более теплой воде, там этих черепах на поверхности практически не увидишь. То есть они достаточно получают тепла непосредственно в толще воды и на поверхность не всплывают. Мне бы хотелось рассказать вам кейс мужчины, которому был прописан этот препарат, для того, чтобы хотя бы начать понимать вообще, с какой стороны гомеопаты подходят к теме черепах, когда они общаются с людьми. Значит, здесь речь идет о гомеопате, которую зовут Жак Эхарт. И речь идет о достаточно давнем кейсе. Кейс опубликован уже довольно давно. Впервые он, значит, начал общение с этим конкретным пациентом в 2007 году. Речь идет о мужчине. 52 года мужчине, и у человека есть повреждение головного мозга, которое вызывает у него вертиго. Это результат того, что в какой-то момент он перенес инсульт, у него есть аритмия, и он постоянно находится на разжижающих препаратах для того, чтобы у него не формировались тромбы. В связи с чем он вынужден был оставить свою работу плотника, потому что любое повреждение, любое там, я не знаю, гематома или что-то, что там придавило бы ему ногу и руку, означает, что у него может начаться внутреннее кровотечение. Человек, который на кровожижающих, разжижающих препаратах постоянно находится, имеет такую повышенную опасность. Он разведен уже много лет и, собственно, с момента развода находится, я буду говорить в настоящем времени, потому что просто так проще излагать канву событий, находится в глубокой депрессии. Изначально, попав к гомеопату, как человек позиционировал себя в плане состояния? Потому что гомеопат спрашивает, вот расскажите мне, как вы себя ощущаете? Человек рассказывает, что чувствую себя очень уставшим, отсутствие сил, нет желания ничего делать. Не сделал что-то сегодня, ну и ладно, сделаю это завтра. Постоянно переношу что-то с одного дня на другой. Если не получается вообще это сделать, ну и ладно, мне абсолютно все равно. Сквозит сильное безразличие. Очень сильно зажата шея, очень сильные проблемы в цервикальном отделе позвоночника, ощущение заблокированности, периодически болит, хрустит, стянутость. И ощущение, что когда движешь и пытаешься размять шею, хруст, ощущение чего-то перекатывается, где-то там трещит, хрустит, то есть прям вот физически эти звуки, они осязаемы как для него, так и для окружающих. Иногда возникают механические проблемы с подвижностью, сложно двигаться, тяжелые ноги, тяжелые руки. То есть здесь возникает у него в речи упоминание тяжести. И много тревоги, тревоги относительно его дома и дальнейшей судьбы. Он рассказывает гомеопату о том, как он жил долгое время во Франции, и сейчас в свете всего того, что с ним происходит, в общем-то, ему предстоит, скорее всего, перебираться обратно на родину, в Германию. Но он крайне тревожно относится к этой идее, потому что если он это сделает, он чувствует, что он должен будет признаться всей своей семье, своим друзьям, что он, ну, вот не преуспел в жизни, потому что особенно ему говорили, когда он уезжал из родного города, что куда ты едешь, зачем, там, вот, оставайся здесь, это авантюра, которая никогда хорошего не доведет. Он уехал тогда во Францию, 30 лет в этой Франции прожил, в итоге вот в конкретный момент обращения к гомеопату чувство у него такое было, что с жизнью не справился, ничего не получилось, с работой сейчас вот такие напряженки из-за физического своего состояния, не может толком делать то, что любит, с женой развелся, в общем, ничего не добился, и фактически произносит гомеопату, что если я сейчас вот вернусь домой, вернусь с небольшим там чемоданчиком, в котором, в общем, особо ничего нет нажитого, дома не нажил, и, в общем, самое главное его беспокойство по поводу возвращения домой, он озвучивает следующим образом. Я боюсь, что окажусь под слишком большим каблуком своей семьи. Боюсь, что я буду под их влиянием, под их контролем, под их прессингом. И здесь нужно отметить вот что. Черепахи, проявления в пациентах черепашек, это про ощущение какой-то тяжести, да, но и про паническое такое вот склонность к даже каким-то, как это называется, слово улетело. Назовем это фантазией, когда человеку кажется, что вот на нем лежит огромный пласт чего-то. Переводя это в животный мир, черепаха, плавающая в воде, имеет над собой толщу океана, фактически, даже если это не на очень сильной глубине. И в проявлениях у пациентов это выливается вот в эти вот состояния ощущения давления сверху. Давление сверху. И они будут руками это показывать, то есть они будут вот там класть руки там себе на колени и давить на них, будут давить там на поверхность стола, будут показывать вот это вот движение, вот я сейчас его показываю, если вы меня видели, которое, ну вот как качаешь насос, когда ты ладошками сверху вниз опускаешь, и вот ощущение этого давления они передают через вот такие вот движения. Он рассказывает гомеопат о том, что да, с одной стороны, семья хочет о нем заботиться, но он беспокоится, что это будет чрезмерно. Вспоминая, как они ездили на круиз, и что там просто вот ему предстояло и пришлось жить в каюте там с одним из братьев, постоянно находиться под опекой сестры, и, в общем, он с трудом это все вынес, потому что у каждого свои какие-то правила, у каждого свои какие-то привычки. Делай так, там, делай то, он как младший в семье, изначально вот эта динамика того, что ему как бы приходилось всегда просто исполнять то, что требовалось со стороны старших, и он боится, что он потеряет свою независимость и свою свободу, если он вернется домой. Все это перемежается с рассказом о том, что он очень устал, что-то он начинает что-то делать, но бросает из-за усталости, начинает делать что-то еще, опять бросает из-за усталости. И здесь вот как бы это вот движение из одной точки в другую. Миграция. Миграция. То есть если мы это переводим в метафоричное, как бы опять же, метафоричную связку с животным миром, постоянное движение от одной точки к другой. Причем это такое движение, которое может быть из одной точки в другую, потом возврат к изначальной, а может быть и нет. То есть такая миграция просто вот постоянная. А, точка Б, точка С, точка Д и так далее. Про чувства его спрашивают гомеопат, вот про эмоции. Так, секунду. Он рассказывает, что, к сожалению, потерял способность получать удовольствие от работы, в том числе потому, что ему пришлось существенно сократить то, что он делает вот в своей профессии ввиду своей там физики, но постоянно вот это беспокойство о том, что же дальше делать с жизнью, оно давлеет на нем. Опять это движение вверх-вниз и какого-то давления, какого-то груза на человека. Не вижу, говорит он, никакой четкой, никакого ясного пути в моей жизни. Чувствую, что моя жизнь как-то вот не удалась уже, и все. Это такая некая итоговая точка. Не жалеет о том, что поехал из родного дома и прожил весь этот опыт, но боится вернуться туда и, так сказать, потом всю оставшуюся жизнь выслушивать то, что вот, в общем-то, и не надо было этого делать. Никогда не мог привязать себя к каким-то материальным вещам, не мог обрасти вещами, то есть как ни старался что-то там где-то скопить, накопить, там, может быть, как-то надо было там вложить в какой-то дом, в какую-то недвижимость, что-то как-то, ничего из этого не сделал, и по факту, ну вот что называется, как там приехал в свое время 30 лет назад с этим небольшим чемоданчиком, так, в общем, с ним и уехал бы, если бы поехал сейчас домой. В своих описаниях эмоций гомеопат, он часто употребляет слова «раздавленный», «раскрошенный», показывает это соответствующими жестами, то есть сопровождает это очень динамичными такими вот движениями. Вспоминает детство, когда помимо братьев и сестер и родителей, в частности, отец был очень таким как бы давлеющим персонажем. И для него продолжает быть важным все-таки не быть в рамках какой-то иерархии, не быть в рамках какой-то жесткой системы авторитетов, потому что это очень сильно давит, и невозможно ни дышать, ни идти, ничего. И здесь можно вспомнить про тему силики, которая относилась к другому препарату, но вот здесь она тоже своего рода проскальзывает, хотя эти черепахи, оливковые черепахи, они, как мы сказали, хищники, питаются, в общем-то, практически всеми живыми существами, которые они могут по размеру, с которыми могут совладать, но вот эта история про иерархию и про нетолерантность к жестким рамкам, она, в общем-то, общая для черепах всех. Опять же, это и про вот этот вес воды сверху, и про сжатие панциря, и про то, что в картине человека понятно, что черепахи хорошо своим панцирем, она так родилась, это ее вот образ жизни, все прекрасно. Но в картине этого препарата у человека это будет со знаком минус. Он не будет счастливо там радоваться тому, что вот он загнан в некие такие как бы очень жесткие рамки, ему всегда будет казаться это неудобным, некомфортным, и он будет этого сторониться и пытаться от этого убежать. И дальше, значит, гомеопат его пытается разговорить на более глубокое ощущение эмоций внутри себя, как именно вы все-таки ощущаете себя вот в повседневной жизни, и в результате он произносит фразу, что «да просто, чтобы вот все от меня отстали, чтобы никто не принимал решения за меня». Я сейчас вот это говорю и думаю параллельно о том, сколько сегодня людей на самом деле живет с вот этим вот усталым чувством того, что им ничего не интересно, день ото дня проходит в такой вот апатии, в отсутствии энергии и абсолютным ощущением того, что над ними что-то давлеет, кто-то постоянно на них давит, это могут быть либо коллеги, либо начальство, либо там определенная иерархия в семье, подростки, те же самые вот эти вот состояния, да, когда оставьте меня в покое и хватит решать за меня. Значит, как дальше проявляются эти эмоции, человек закрывается. Он не говорит много, он не испытывает какой-то острой боли, ни физической, ни ментальной, ни эмоциональной, никакой. Идет закрытие. Опять же, это к рептильному эскапизму, когда я не буду пытаться с чем-то бороться, я просто спрячусь внутрь себя, внутрь этого своего панциря. И, так сказать, будь что будет. С точки зрения взаимодействия с другими людьми, он говорит, ну это вот и в данном случае, в этом кейсе, он это произносит, это вот стенограмма их кейса, у меня перед глазами он произносит, что, ну вы знаете, вот если до черепахи докоснуться, то она мгновенно уберет голову в панцирь, приблизительно так же я социализируюсь с людьми, что мне хочется, чтобы меня никто не трогал. Повышенная вот такая вот дерганность, раздражительность к проявлениям нарушения своих границ, когда человек моментально просто вот все съеживается, убирается вот в этот комочек и вообще не желает никакого контакта. Более того, он не просто себя закрывает, он хочет себя закрыть. То есть это он не жалуется на то, что он закрытый с другими. Он хотел бы быть еще более закрытым из серии «Господи, вот чтобы все меня оставили абсолютно в покое». Усталость по утрам, усталость, когда куда-то выходит, нет ощущения отдыха, даже когда отдыхает. Нет никакого ощущения динамики, когда пытается себя разогнать и как-то, в общем, простимулировать какой-то приток энергии. Очень-очень такое вот апатичное состояние, как будто вот загнали в угол и все. И дальше человек просто уже отказывается бороться с этим, просто хочет уползти куда-нибудь, чтобы его никто не трогал. Так. Дальше я просто просматриваю, какие слова он здесь употребляет. Он говорит о том, что... Да, вот не получается отдохнуть, но часто хочется просто лечь, подремать, поспать. Кажется, что, может, нахожусь в состоянии вот-вот какой-то простудной истории. Часто будоражит какие-то сны, хочется спрятаться под покровом своего одеяла. Что-то, что планировал на сегодня, не было сил даже за это взяться. В итоге в голове себе говорю, что ну ладно, приступлю к этому завтра. Так. Про море он тоже здесь ему упоминает и говорит, что как будто бы ощущение вот этой вот удушливости от всего того, что в жизни уже произошло и происходит на текущий день, он говорит дословно, ну как вот если ты находишься в воде, там в море, и ты не можешь дышать, ты должен подняться на поверхность для того, чтобы сделать глоток воздуха. И для меня, говорит он, находиться в такой морской толще, это очень страшно, потому что ты, ну, страшно, что тебе не хватит кислорода на определенной глубине, и что ты постоянно должен успокаивать себя и напоминать, что ты должен подняться на поверхность, чтобы сделать этот глоток. Это, кстати, интересное замечание, потому что люди часто имеют тенденцию неправильно, анализировать те препараты, с которыми они работают. То есть вот условно мы берем животное какое-то, смотрим, мы же вот с вами в эфирах рассматриваем, там, что, как животное живет, где, как оно там размножается, чем питается и так далее. И мы, смотря на животное, очень часто слишком прямо переводим состояние животного, которое, как я уже сказала выше, находится в комфорте со своим телом, со своим образом жизни, движения. То есть это не что-то, что вот оно преодолевает всю жизнь. Оно максимально комфортно с тем, какое оно. Тотальное принятие себя, скажем так. Но люди, когда они пытаются анализировать с точки зрения гомеопатии какую-то картину, и они вот представляют перед собой какой-нибудь там, я не знаю, ну возьмем ту же черепаху. Вот черепаха, которая, значит, вот так радостно скользит по воде, и вот ей это все. Все дело в том, что в картине такого препарата, скорее всего, все то, что для черепахи абсолютно естественно и нормально, скорее всего, будет со знаком минус для человека. Не факт, но в большей степени это всегда именно так. Поэтому, когда вы потом наблюдаете за кем-то и говорите, ой, смотри, смотри, как он хорошо там, ну, условно, ныряет, и вот периодически, значит, там поднимается, и прям вот как маленькая черепашка. Если это доставляет большое удовольствие человеку, скорее всего, ничего общего с черепахой, с картиной черепахи, он не имеет. Потому что человек в картине черепахи, напомним себе, что картины гомеопатических препаратов – это картины искажений. Человек в балансе с собой, как правило, не будет нуждаться в гомеопатическом препарате, потому что у него не будет серьезных искажений, с которыми необходимо работать в моменте или там, в течение какого-то периода. А вот человек, который находится в картине препарата черепашьего, скорее всего, будет говорить, что он либо боится находиться в воде под толщей воды, что она его страшит и давит на него, либо вот будет рассказывать про то самое, что это вот как будто тебя постоянно толкает на то, что ты должен преодолеть эту толщу для того, чтобы там глотнуть этот какой-то там объем кислорода. Поэтому не торопитесь сравнивать поведение человека с поведением животного, если для человека это что-то очень естественно привычное. Есть исключения, и их немало. В частности, мы вот когда начали говорить про рептилии, говорили про язык в контексте змей, к которому мы еще дойдем, и что люди с змеиными картинами, да, они могут двигать языком определенным образом, и язык физически может выглядеть определенным образом, и это, в общем, не будет вызывать у них никаких дискомфортов. Но если не про физику конкретную говорить, да, а про вот что-то общее и состояние, и эмоции, то они будут далеки от позитивных, и это не будет такое, о, да, я вот, так сказать, живой, чувствую себя прекрасной черепашкой, которая, значит, всю жизнь там плавает от одного кораллового рифа до другого. Это не так будет звучать, это будет отрицательные моменты для человека, дискомфортные моменты, которые будут выражаться в чем-то, слушая, что вам в голову, возможно, с учетом того, что вы уже будете знать об этих препаратах, может прийти аналогия, что это очень похоже на то, как проживает там какие-то моменты какое-то животное, в частности, черепаха. В общем, он долго и упорно рассказывал гомеопату про свои эмоции, которые все более-менее крутились вокруг вот этих вот ощущений тяжести. Через каждые там два вопроса это вот тяжесть, очень тяжело все делать, тяжесть внутри, тяжесть конечностей, тяжесть движения физического, тяжесть продвижения в жизни, тяжесть принятия решений. И, значит, как гомеопат в итоге выделил основные, так сказать, темы, которые он в этом кейсе для себя отметил. Первое. Значит, когда, это вот если говорить от лица пациента, когда я решаю что-то начать делать, мне нужно сделать вот целое усилие сознания внутри себя для того, чтобы заставить себя начать. Здесь можно подумать про прокрастинацию, да, частично это тоже сюда относится. Когда кто-то говорит мне, что делать и как это делать, я чувствую себя максимально дискомфортно, и мне нужна абсолютная свобода, чтобы никто мне не указывал, что и как и когда я должен делать. Это вот точка невозврата, после которой у меня начинается искажение, когда кто-то начинает вот, значит, указывать мне, что и как. Это пункт второй, который записал гомеопат. Пункт третий. Со слов пациента, как он говорит, в моменте, когда я чувствую вот это давление, что от меня что-то требуют, ожидают конкретным образом, там, конкретному сроку и так далее, я чувствую себя заблокированным, раздавленным кем-то, и я отказываюсь функционировать. Именно таким образом, как от меня требуют, я прячу свой панцирь, прячу туда помимо головы все свои конечности и, так сказать, замолкаю, затихаю. И нет желания никакого совершать какие-то там динамичные телодвижения, потому что они максимально изнашивают меня с точки зрения энергоресурса. Я очень быстро устаю, все очень тяжело. Основное состояние эмоциональное, такое как бы вот образ мысли, это не трогайте меня, не беспокойте меня. Если вы меня побеспокоите, я уйду в блок и исчезну внутри своего панциря. И вот эта вот дуальность, ну, об этом дуальности этой у рептилий мы тоже уже говорили, но у черепах и у этого конкретного человека в частности, дуальность в том, что с одной стороны мой панцирь меня защищает, то есть как будто эта история с эскапизмом мне идет на пользу, потому что я там прячусь, но с другой стороны для меня вот это состояние как тюрьма, которая, собственно, ограничивает свободу моего развития, свободу моего перемещения. Значит, еще замечание по этому кейсу у гомеопата, что человек в разговоре упоминает неоднократно черепаху, делает движения, которые рисуют определенную картину движения под водой, вот этого оказывания давления, в том числе, как вот черепаха двигает ластами по мере того, как она продвигается в этой толще. И в итоге, после, значит, анализа этого кейса, ему назначается лепидочелис оливацея, причем в потенции ЛМ5, то есть это жидкое разведение гомеопатии, с точки зрения того, что в данном случае, так как человек максимально изношен вот, по жизненному потоку, то есть у него просто вот на нулях вообще находится все, во избежание сильного обострения, потому что человек фактически уже лежит пластом и просто вот там обернулся в саван и готов ползти там в сторону усыпальницы своей последней, гомеопат в данном случае решает прописать именно ЛМ. Через, так, сейчас я посмотрю, через какое время, я не помню, сколько месяцев это прошло. Значит, если это был 2007 год, по-моему, ноябрь. Так, значит, через 2 месяца после приема лепидочелис оливацея ЛМ5, через 2 месяца он возвращается на follow-up, и результат следующий. Я чувствую себя намного лучше. У меня эмоционально и по настроению совершенно другое состояние. Я более, так сказать, радостный, чувствую какой-то прилив сил. Я чувствую, что мне легче начинать делать вещи, и они получаются у меня быстрее. Я встаю с утра с гораздо большей энергией. Я могу сделать какие-то планы на день, и даже не только на сегодняшний, но и на завтрашний. Вместо того, чтобы просто сидеть и ждать, что произойдет, я позволяю себе решать, что произойдет. Я намного более активный. Я создаю какие-то проекты. Нахожу время на эти проекты и, в общем-то, как бы вкладываю в них свои ресурсы, свои силы, свое внимание. Мне это начинает нравиться, я получаю от этого удовольствие. До этого я практически ничего не делал, я просто просыпался утром и фактически ждал, когда наступит вечер, чтобы лечь обратно спать. Раньше делать что-то или ничего не делать, в принципе, вот это безразличие все сравнивало по нулям и было абсолютно все равно, что делать, что не делать. Совершенно другое ощущение жизни у меня теперь. Хочется в чем-то участвовать, хочется, чтобы это приносило кайф, чтобы это приносило удовольствие. Когда я иду за покупками, я теперь не там, ограничиваю себя каким-то функционалом из серии, что так, у меня там порвался носок, а мне нужен новый носок. Я выбираю вещи, которые мне, помимо всего прочего, нравятся. То есть что-то, что, может быть, мне не очень нужно, но она мне очень понравилась, и поэтому я ее беру. Мне стали сниться интересные сны, особо не кошмарные, они больше на меня не давят. Сны, где я чувствую себя достаточно хорошо. Сны эти поменялись, в отличие от того, что было до приема препарата. Физически я чувствую себя куда менее уставшим, у меня больше сил, больше выдержки. Не на 100% так же, как было до вот этого всего состояния, которое началось, собственно, с момента развода. Раньше я чувствовала себя до приема препарата достаточно закостенелым, а теперь я чувствую себя более мобильным, более свободным, более гибким, более ловким. Ощущение, что я был заблокирован, а теперь у меня есть какая-то подвижность. Причем вот эта выдержка сказывается даже на том, что я не просто делаю вещи, но я научился теперь претерпевать какие-то неудобства ради какой-то большей цели. То есть даже если мне что-то доставляет там физическую где-то боль, я все равно закончу то, что я делаю, потому что для меня важнее получить этот результат. Раньше бы я это бросила. На этом втором фоллоуапе гомеопат дает ему еще одну дозу Lepidochelys olivacea. В данном случае он меняет потенцию на LM7. И следующий фоллоуап, внимание, в тему разговора в начале нашего эфира сегодня, следующий фоллоуап происходит через 11 месяцев. И происходит он следующим образом. Гомеопат за ним гоняется и не может до него достучаться, потому что пациент просто исчез и больше к нему не вернулся по причине того, что вообще нет никакой нужды к нему возвращаться, потому что чувствует себя прекрасно. Опять работает, естественно, соблюдая все меры безопасности, чтобы никак не навредить себе после пережитого инсульта. Пока еще не сошел полностью с препаратов, которые разжижают кровь, но сбавил их дозу до 25% по сравнению с тем, что было изначально. Записался в брачное агентство, встретил девушку и очень занят построением новых отношений, на которые решился, и, так сказать, серьезные какие-то там планы у обоих, на то они, собственно, обратились к этим услугам, поэтому очень занят этими своими новыми тропинками, счастлив, и в данном фоллоуапе никакого препарата ему, естественно, не дается. Еще один фоллоуап делается гомеопатом через еще 1,5 года, чтобы узнать, что, собственно, происходит с человеком. Все развелось у них прекрасно, они сформировали новую пару с этой девушкой. Человек вспоминает с благодарностью тот факт, что маленькие горошинки помогли ему полностью развернуть свое мировоззрение и ощутить себя иначе в своей жизни, и никакого препарата здесь опять не прописывается. О чем конкретно этот кейс? Он как бы такой вот, а где же здесь язвы на коже, опухоли там в железах, я не знаю, дерматиты, что-то такое вот, что необходимо написать на 5 листах. Этого здесь нет. Но все дело в том, что сколько миллионов, десятков, сотен миллионов, если не миллиардов людей в мире, при ближайшем рассмотрении не могут написать 5 листов каких-то проявлений у себя, да? То есть они вот по там меркам общества не глубоко больны, там, у них не разлагаются ткани на поверхности тела, там не отваливается нос от сифилиса. Ну, то есть вот вроде бы, что называется, ничего такого выдающегося с точки зрения какой-то там физической картины, да и, в общем-то, психологически там какой-то клинической депрессии ему никогда не диагностируют, вот из того, что он описывал. Ну, вот сколько людей живет в подобном состоянии апатии, превозмогания себя, и их никто не спрашивает. Потому что, ну, типа, все так живут нормально, никому не хочется ставить на работу ненавистную, никому не хочется иметь дело со своим ненавистным боссом, если он ненавистный. Там, да, вот, там не сложились отношения, ужасно, да, депрессия. Ну, знаете, вон там у каждого второго соседа похожая история. Я к чему? К тому, что если у человека не отваливаются руки и ноги и не вываливаются опухоли килограммами из ушей, это еще не значит, что на самом деле он не проживает совершенно искаженное состояние себя, которое очень мученическое. И вот такие тонко подмеченные но на самом деле очень ярко выраженные им, да, потому что он и в разговоре упоминает черепах, и жестикулирует, и вот эта постоянная сноска и относка к теме, давление на себя, вот это вот прятание. То есть перечислений вещей тут немного, но они очень конкретные, повторяющиеся снова и снова в его беседе с гомеопатом. И если гомеопат когда-либо читал, да, про там рептилий, про черепах или, возможно, уже даже работал, он вспомнит, и ему что-то звоночек позвонит о том, что попробуй подумать в эту сторону, и можно помочь человеку, который визуально, ну, типа, что называется, найдите мне кого-нибудь с более острыми проявлениями. Но вот таких людей в таком состоянии очень и очень много. Я не хочу сейчас сказать, что всем поголовно нужно срочно прописать черепаху, и в том числе яйцо оливковой черепахи в виде препарата. Я просто хочу сказать, что мы очень часто пренебрегаем узкими препаратами, потому что, ой, ну а что тут описание там на полстранички, вот типа в материи медика. Нет, я буду полжизни изучать какой-нибудь сульфур, потому что вот он на все случаи жизни вообще подходит, и Ганеман, в принципе, изначально только сульфуром всех и лечил. Классно, сульфур, отличный препарат. И да, и кажется, что если ты вот познал его, то ты познал вообще все. Но все дело в том, что даже вот эти маленькие вещи на полстранички, на страничку, действительно могут поменять на 180 градусов жизнь человека. Одного, десяти, десяти тысяч, ста тысяч. Если к этому отнестись с нужной долей серьезности. Так. Вот, кстати, по итогам этого кейса этот конкретный гомеопат выписал себе следующие экспрессии, которые в пациентах означают определенную крен в сторону оливковой черепахи. А именно, некая склонность, знаете, вот что это за цвет, когда говорят, что у тебя лицо, лицо пепельного цвета, собственно. Вот пепельный такой, оливково-пепельный оттенок, волос ли, кожи ли, склеры глаз ли, ну такое вот что-то проявленное, что ты смотришь и не можешь не заметить. Это не значит, что надо сидеть и людей всех, значит, расчленять там на какие-то части тела и рассматривать там их по спектру Пантона и выяснять, к какому оттенку что относится. Это вот либо это есть, либо этого нет. То есть человек заходит, садится, и вы не смотрите, и сразу понимаете, что вау, ну, там, он вот прям такого характерного оранжевого отлива, и не потому что он загоревший, а просто вот такой цвет кожи морковный. Или у него склонность именно к вот такому оливково-пепельному цвету. Это сразу заметно, это сразу читается. Это не что-то, что нужно сидеть и, значит, натужно выискивать, вытягивать. Тонкая скорлупа, тонкая кожа может быть физически, когда вот вены сильно проступают, и ощущение, что кожа очень пергаментная. Причем в сочетании с серо-оливково-пепельным цветом это вот, ну, типичное проявление, например, более пожилых людей, когда действительно кожа становится как пергамент, именно этого оттенка, очень тонкая, и через нее действительно там видны чуть ли не волокна соединительной ткани и так далее. Не любят риск, выбирают неглубокое пространство, да, эти черепахи обитают на не сильной большой глубине, соответственно, в картине людей это будет про не люблю вообще глубокие воды в принципе, если про воды говорить, а если по жизни, то что-то рискованное, что-то, что требует от меня каких-то вот таких вот безумств и бездумств, подумаю там 20 раз. Большие группы, да, буду объединяться в большие группы своих, если эти свои где-то есть рядом. И все, что было перечислено в кейсе по части давления, иерархии, желания спрятаться, дискомфорта от понукания, дискомфорта от несвободы, дискомфорта и апатии от того, что не может быть предоставлен сам себе. Так. Еще, по-моему, была каймановая черепаха.
Да, челидра серпентина еще у нас есть. Можем попробовать ее тоже объять. Это тоже из челидра серпентина. Это препарат, который делается на основе яиц, тоже каймановой черепахи, тоже яичная история. То есть такое как бы вообще вот, если метафорично об этом говорить, это как зародыши вообще всего фундаментального в этом человеке. И тут тоже, по-моему, есть кейс. Да, здесь есть кейс. Окей. Сейчас я посмотрю, вообще не говорю ли я сама с собой все это время. Земли, вот, землистый цвет лица, точно. Репертризировалась я в голове, чтобы рассказала Катюше на консультацию. У меня были слова, что мне очень тяжело, как будто панцирь мне очень, да, это все сложно. Вот, видите, как классно, что вы попали ровно на блок про рептилии, тем более про черепашки. Почему в определенный период жизни определенная картина препарата возникает? Например, в детстве такого не было. Почему в определенный период? Потому что все является следствием реакции на триггеры. То, как человек на тонком выбирает реагировать и эмоционировать на какие-то события, на какие-то действия других людей или там что-то, с чем он сталкивается, вызывает, знаете, вот я в самых первых эфирах на канале по гомеопатии эту картинку прорисовывала, что если вы представляете себе какой-то столб, да, вверх прямо направленный, а потом по этому столпу что-то с большой силы сбоку бьет, и этот столб немножко начинает крениться. Он сначала накренен чуть-чуть, но по мере продвижения вверх этот крен начинает увеличиваться, дельта увеличивается. Поэтому если воспринять эту вертикальную линию как хронометраж, чем дальше в лес после этого столкновения с триггером, тем больше искажений, тем более ясно проявляется эта картина. Почему она каждый раз разная? Потому что мы каждый раз по-разному реагируем на ту или иную внешнюю ситуацию, почему есть предрасположенности к тем или иным реакциям, почему один человек делает это так, а другой не так, тут можно долго уходить в большую философию того, что у каждого есть свои цели и задачи в конкретном жизненном опыте и конкретный набор инструментов и, так сказать, системы координат, которая задана для того, чтобы человек в этой системе координат функционировал. Так, я, пожалуй, вернусь наверх, потому что что-то обсуждается, а я смотрю с конца и не понимаю, о чем речь. Так. Так, кажется, я нашла. Не только у гомеопатов все получившие работающий инструмент, умеющие им пользоваться, становятся сродни небожителям. Ну да, это такая вот человеческая природа. Так. Многие головой это понимают, даже заявляют, на деле практикуют настоящее сектантство. Ну, это просто человеческая природа. Людям свойственно скатываться вот в эту тему, что это очень просто, когда вокруг вот все хотят там смотреть тебе в рот. Многим людям очень нужно, чтобы им смотрели в рот, очень нравится, закрывает определенные какие-то гэпы. Так, это прозрение я уже видела, это уже видела. Боюсь, обострение уже был опыт с сыном. Ну, знаете, понимаю, конечно, но опять же, там, смотря какие обострения с сыном были и о чем идет речь, но в целом обострений бояться не стоит, потому что обострения на гомеопатии, они на самом деле в очень таких каких-то, ну, совсем странно редких случаях могут навредить. В основном это все равно процесс исцеления, и в организме заложены ресурсы для того, чтобы с этим справиться. Черепаха Бисса. Вот она, да, такая, как вот видите, у нее по краешкам такая как пилообразная вот эта вот господи, как это называется, резьба, назовем это резьба. Так, черепаший клюв. Ой, вот этот вот герой, да, очень похож, очень-очень похож. Никому не здрасте. Точно-точно. Я клюв вообще не вижу. Есть, есть нечто, что можно было бы воспринять как черепаший клюв. В данном случае, опять же, исключительно как просто стороннее наблюдение, без какой-либо оценки это говорю. Пришел, кто, богомол пришел? Привет! Человек во время жизни может надевать разные костюмы препаратов, или они врожденные, или какие-то врожденные, какие-то приобретенные. А, вот откуда, видимо, пошел этот вопрос, который я ниже увидела. Человек во время жизни всегда надевает разные костюмы препаратов. Врожденных, как таковых, это скорее речь про какую-то некую конституцию, то есть что-то, в чем человек находится постоянно. Такие кейсы встречаются очень редко, хотя почему-то это очень популярная история в гомеопатической литературе современности, где вот, ой, там твой конституционный препарат вот такой-то. Для меня это звучит сильной лажей, извините за мой французский, потому что человек, ну, это, знаете, сейчас я немножко опять, у меня сегодня эфир отступлений. В течение дня, с точки зрения нашей биохимии, у нас даже состояние крови меняется от часа к часу. Там, утром одно, там, в обед другое, вечером третье. Поэтому в том числе лечить анализы – это такое себе занятие, потому что это просто снапшот на какой-то конкретный момент, в котором сложились какие-то факторы. И, в общем, сложно что-либо поэтому действительно толкового изобрести. Что касается тонкого, тем более эмоции меняются, реакции меняются, сознание меняется с возрастом, с обстоятельствами, с опытом, с выборами. Поэтому, естественно, сказать, что человек всю жизнь остается в некой статичной конституции, это сильно упростить человека. Есть люди, у которых действительно проявленная картина такого, вот они как бы в рамках, для них эта картина, это как вот сама матрица, в которой они существуют, такая парадигма. И вот они в ней живут, и это не обязательно означает, что они в искажении, то есть это некая компенсированная форма. Такое бывает, но это реже. Все-таки, как я сказала сегодня в эфире, картины гомеопатических препаратов – это картины искажений. И, соответственно, человек за свою жизнь может очень много разных искажений переживать, комбинации этих искажений, и в зависимости от того, что у него происходит и как он развивается, эти картины будут меняться. С первого эфира про рептилии не было сильного интереса, мало что отзывалось. Тут слушаю кейсы, прямо внутри все выкручивает, начало именно в душе. Очень много схожих с этим мужчиной. Этот кейс мне поэтому показался очень таким как бы жизненным, потому что он вот, ну, вроде не какой-то супер яркий, да, ничего такого там драматично, такого вот динамичного нет, да, как я сказала, в плане там физики, там вообще особо, ну, как бы ничего толком не скажешь. Но все дело в том, что вот это эмоциональное состояние, оно настолько распространено сегодня, но люди его как бы уже нормализовали, то есть, ну, да, вот все мы так живем, что называется, а кому сейчас легко, вот это вот. А все дело в том, что может быть иначе, и должно быть иначе. И не нужно мириться с какими-то серо-посредственными вещами и влачением какого-то существования, и вообще стоит как минимум для начала обратить внимание на себя и сказать, слушайте, вообще-то я тоже так живу, потому что очень многие люди, этот человек пришел к гомеопату, начнем с этого, то есть он как бы уже дошел до ручки в плане того, что мне некомфортно так, мне так не нравится, я пойду с этим что-то делать. А сколько людей так живет и в принципе считают, что с ними все в порядке? Типа, ну да, вот такая жизнь. Поэтому этот мужчина – это я. Окей. В чем выражается критичная разница между черепахой и калькарбом? Окей. Не получается уловить очень похожие картины по ощущениям. Для того, чтобы уловить разницу между калькарбом и той же черепахой, нужно вернуться на уровень анализа животное царство царство минералов и понять суть, на которой выстроена вся система, так сказать, жизнеобеспечения одного и другого. Потому что у калькарба все-таки отсутствует вот эта вот динамика животная, яркая динамика животная, которая присутствует у рептилий, в частности, и у черепах. И у них это больше такая не столько эмоциональность и переживание, сколько рефлексия, как в целом у минералов. А у животных это именно такая вот эмоциональность, которая ведет прямо к такому вот драматизму, то есть вот какое-то такое черное против белого, там я против тебя, вот что-то вот такое. У калькарба это больше рефлексия, как минимум. А с точки зрения панциря, калькарб уходит в этот панцирь для того, чтобы, опять же, рефлексировать внутри себя. Ему там очень комфортно. То есть это уход в себя для получения комфорта. Черепаха уходит в себя не для получения комфорта, а она бежит, это эскапизм из не лучших как бы причин. И комфорта внутри она не испытывает, ей там тесно, ей там это ограничение ее свободы, если говорить про ментальный план гомеопатического препарата. А калькарбу внутри вообще прекрасно. Он вообще может как бы отлично себя там чувствовать, без контакта с внешним миром и, в общем-то, долго и упорно вариться в собственном соку, произведя при этом на гора какую-нибудь жемчужину. Это будет окей. Челидра серпентина, да, это такая вот интересная черепашка, которая очень детей обычно завораживает, потому что она вся такая вот геометрически тетраэдральная. Не стоит мириться с жизнью землистого цвета, точно. Симптомы апатии, отсутствие энергии есть и в других картинах? Нет, оно есть во многих картинах. Симптомы апатии, отсутствие энергии есть в очень многих картинах. Просто из там, бесконечного числа людей, кто испытывает апатию и отсутствие энергии, естественно, у каждого будет еще какие-то свои там, дополнительные там, целые списки всего, но условно большинство из таких людей, кто обратится к гомеопату, они, скорее всего, получат назначение какого-то более общего полихреста. Но не всем из этих людей с отсутствием энергии и апатии эти полихресты будут симилимумы. Кому-то из них, скорее всего, понадобится именно черепашний препарат, но им его вряд ли предложат, потому что он маленький и, так сказать, нечасто используемый. Поэтому я и говорю, что сколько людей в этом состоянии находится, значит ли это, что всем нужна черепаха? Нет. Но скольким людям, которым пытались помочь другими препаратами, и им это не помогло, можно было бы помочь с помощью вот этого узкого. Этой узкой прескрипции. Если не землистого, а постоянно красная кожа лица и тонкая может быть в картине. Скорее да, чем нет. Если говорить о внешнем виде, как я сказала раньше, это все-таки неопределяющая история. В препаратах, у которых мало информации и в прувингах мало что проявляется, да, внешность, особенно если она какая-то прям вот ярко выраженная, часто может являться каким-то определяющим моментом. Но никогда не надо себя ни в чем лимитировать, потому что все это вот я знаю, что это неудобно, опять же, информация неудобная. Есть репертории, которые очень четко составлены, есть материя медика, которые супер четко составлены. А в итоге все может быть совсем по-другому. И чаще всего так и бывает. Но это из разряда не было бы этого, не было бы вообще чего отталкиваться. А так, по большому счету, ребята, гомеопатия – это такой бесконечный океан, в котором мы все плаваем и просто вот практически вслепую учимся на каждом конкретном кейсе чувствовать еще один уровень, и еще один пласт, и еще одно что-то. Не нужно закабалять себя в обязательность книг. Книги написаны людьми, в конкретный момент времени, когда им доступно ровно то, что доступно. Я вот как-то писала, не помню уже где, какой-то был у меня пост, про книгу, которую мне Моисей подарил, о том, что в книгах по гомеопатии тех, кто был фактически отцами гомеопатии, да, которых, в принципе, мы должны, там, опять же, вот просто там чтить, ни в коем случае там ничего поперек не сказать и так далее. Тем не менее, в книгах отцов гомеопатии абсолютно сильнейший крен в сторону физики, потому что тогда просто в целом уровень сознания был такой, что максимальное внимание и фокус были на физических болезнях и том, как их лечить. О том, что гомеопатия имеет все вот эти огромные глубины и способности воздействовать на человека на тонком, стало постепенно быть очевидным позже. И до сих пор очень много гомеопатов еще не пришли к полному осознанию того, насколько гомеопатия в первую очередь тонкий инструмент, нежели инструмент воздействия сугубо на физику и на болезни. Поэтому книги, от которых мы отталкиваемся, в которых четко написано, что если у тебя там красное лицо, то ты там, значит, все, ты точно не соотносишься с землистым цветом лица черепахи. С одной стороны, да. С другой стороны, может ли этот кейс с красным лицом и тонкой кожей быть кейсом этой конкретной черепахи? Конечно, может. И почему это так, и как объяснить, и что делать с учетом того, что все мы ориентируемся изначально по книгам? Ребят, просто вот есть такое выражение «just go with it». Вот как оно идет, как приходит, так и делайте. Потому что на самом деле, сколько бы ни было написано сегодня книг по гомеопатии, еще не написана та самая книга по гомеопатии, которая раскроет полностью ее потенциал, суть и методологию работы с ней. Почему? Потому что человечество на данный момент еще уже продвинулось сильно больше, чем отцы гомеопатии, в том, что это уже более тонкая история, но мы еще не дошли до того состояния восприятия мира вокруг, чтобы действительно не просто понять сознанием, а просто ощутить вот на кончиках пальцев, что это на самом деле такое. Поэтому ковыряемся, как умеем, с тем, что имеем. Не говоря о том, что в наших репертуарах русских многих препаратов нет, все уже черепах. Ну вот да, но с другой стороны, здесь я еще раз делаю комментарий, который сильно бесит гомеопатов в России. В России нет школы гомеопатии, ее здесь никогда не было. И это, возможно, какая-то история нашего поколения, необходимость такую школу создать. Потому что все гомеопаты, кто работает в России, учились по методологии нероссийской. Когда я говорю, что в России нет школы гомеопатии, это не значит, что нет института вот физического по адресу такому-то, где учат гомеопатии. Такие институты есть. Я говорю про школу гомеопатии как философию, как мысль, что есть там британская школа, есть французская школа гомеопатии, где у них какая-то своя, там, вот, свое видение. И вот через свое видение интерпретации гомеопатии они изначально там что-то преподавали. Я не хочу сказать, что что-то лучше или хуже другого, просто вот там эта школа, она свое какое-то уже там основание получила. В России еще этого нет, потому что гомеопаты в дореволюционное время работали по методологии немецкой в основном. И книги переводились с немецкого языка. Как бы, так сказать, последователи того же Ганемана и прочее. И они были, как бы, в общем, такими достаточно кластерными единицами, которые просто работали обособленно, и все. А какой-то единый такой вот объединенный некой философии школы, которая именно российская, ее не сформировано. Кстати, возможно, не сформировано еще. Возможно, именно про это будет то самое видение российской школы гомеопатии, когда она заявит о том, что в нашей философии мы все-таки больше уходим и исходим из тонкой работы гомеопатии, из работы с родом гомеопатии и из понимания гомеопатии как истинно квантового инструмента, где мы не настолько заинтересованы в том, чтобы лечить какие-то перечни физических симптомов, там, да, а мы возьмем эти симптомы физические и докопаемся до человека по его эмоционально там психосоматическим состояниям, чтобы разрыть что-то глубже, чем его бородавка или отваливающийся от сифилиса нос. Возможно, это и будет то, что в свете нового состояния сознания людей в этой части мира становится постепенно возможным. На примере черепах. Их ведь много видов. Не знаю, сколько есть препаратов. Как они выбираются? Как самые многочисленные виды или как-то по-другому? А, ну так вот мы же с вами обсуждаем, что в картине конкретного препарата есть свой перечень нюансов. В случае с очень узкими препаратами, как черепахи, это нюансы вплоть до вот чисто визуально чего-то такого проявленного. То, как человек выглядит, оттенок кожи, то, как он говорит, повышенная агрессия или наоборот более спокойный. Черепах-то в мире как животных очень много, но совсем не каждый вид был использован для изготовления гомеопатического препарата и прувинга. Это же ведь большое предприятие. Взять, там, в лабораторных условиях изготовить, потом набрать определенную там группу, создать с ней контрольную группу, все это исследовать, записать, потом исследовать много-много раз, прописывать, пополнять. То есть это целая огромная работа, которая должна как-то кем-то финансироваться, спонсироваться. Естественно, фарма совершенно не заинтересована в этом, поэтому там на энтузиазме и на каких-то организациях гомеопатических, международных как-то это зиждется. Но не все там 800 видов черепах прошли через этот процесс. Ну, взяты какие-то несколько там видов, которые олицетворяют собой некую более широкую общность, и на их основе сделаны вот эти препараты. Они закрывают тоже своим зонтиком, пусть не таким огромным, но каким-то зонтиком они что-то закрывают. И так это работает, да, потому что, естественно, на каждое там живое существо на планете гомеопатического препарата не существует. Так, если говорить про каймановую черепаху, про челидру серпентину, ту самую, значит, что можно сказать про нее? Ну, во-первых, чисто внешне она выглядит максимально доисторически, то есть это такое создание, которое, в общем, очень сильно перекликается с какими-то динозаврически ящерными тематиками. Очень сильная отсылка идет к какой-то такой прям супер древности. Очень большие головы, очень сильные вот эти вот когти, очень сильные челюсти, и они фактически разрезают свою добычу просто вот как ножом. Собственно говоря, каймановая черепаха отличается тем самым повышенно агрессивным фоном, которая она очень агрессивно реагирует на любого, кто к ней приближается, если она чувствует при этом какую-то угрозу или что ее атакуют. Эта повышенная агрессивность отчасти может быть связана с тем, что она не может полностью удалиться в покое своего панциря. Она не может полностью убрать голову, не может полностью убрать конечности. Потому что у нее огромная голова, а панцирь у нее, ну, относительно небольшого размера в пропорциях к остальному телу. Если мы посмотрим, то есть вот черепахи, которые вот один большой панцирь, и там торчит что-то такое там по сторонам, что, естественно, очень легко убирается внутрь. В данном случае, если вы посмотрите на фотографию, черепаха, ну, как бы она, то есть такая ящерица, который сверху что-то такое там лежит в виде блинчика. Но по большому счету это совсем не тот панцирь, который может служить прям полноценным убежищем. Очень длинные хвосты, которые такие вот прям из разряда ящерно-драконьи, динозаврии, да, с такими пиками. Очень такое вот агрессивно проявленное, натура через даже внешний вид и все вот эти вот уголочки, тетраэдры, треугольнички, острия на клюве, острия на нижней челюсти, то есть когда она открывает рот, у нее там сверху острие, да, вниз смотрит, снизу на нижней челюсти острие смотрит, то есть такое все очень угловато, пилообразно, колючее, очень толстые ноги. И, в общем, производит она такое достаточно внушительно агрессивное впечатление. Они практически не выходят на Землю, на поверхность для того, чтобы лежать на солнце и повышать свою температуру, в отличие от других черепах. Они плавают практически сразу вот под поверхностью воды и впитывают теплые лучи солнца, находясь вот на несколько сантиметров под. Они могут ходить по дну. Причем они ходят по дну, отталкиваясь и так полупрыжками такими очень смешными, когда они это делают. Достаточно, несмотря на свой вот этот вот агрессивно-вспыльчивый нрав, они ведут достаточно такой лежачий образ жизни, то есть они там никуда не путешествуют на какие-то десятки тысяч километров, очень медленно передвигаются по земле, выбирают для себя поверхности, которые очень мягкие для передвижения, потому что по камням, почему-то такому угловатому было бы совсем сложно. И в целом большую часть времени они проводят на глинистых, таких землянистых днах, куда они фактически полупогружены, в которые они уходят для того, чтобы впадать в спячку, и в том числе для того, чтобы спрятаться. И, кстати говоря, плоская поверхность панциря каймановой черепахи обеспечивает ей тот факт, что когда она погружается в эту глину-грязь, ей проще себя замаскировать, потому что ее вот эта вот форма панциря, она не выпуклая, а более плоская, и, соответственно, сравнивается с землей гораздо проще. Несмотря на то, что они такие достаточно оседлые и особо много не ходят, тем не менее для того, чтобы отложить яйца, могут переместиться на достаточно такое как бы, ну, неплохое расстояние в контексте себя и выбирают обычно очень солнечные песчаные пляжи для того, чтобы откладывать свои яйца, причем у них установлены уже определенные территории, в которых они остаются многие-многие годы. Территории, где они живут, территории, где они откладывают яйца. В особенности это касается самцов, то есть они очень агрессивно реагируют на пересечение границы своих территорий, кого бы то ни было. И они очень преданы вот этому своему куску, который выбран ими. Значит, вот это моя территория, моя родная земля. И я с нее никуда не уйду и никого сюда, собственно, не пущу. Основные признаки все рептильные по части там гибернации и так далее, они здесь тоже есть. Как мы знаем, что в процессе сна, на погружение зимой в этот сон у черепах фактически кровь начинает работать в формате антифриза в радиаторах машин для того, чтобы позволять телу не замерзнуть напрочь и остаться как бы в живом состоянии. У каймановых черепах есть особенность того, как они защищают себя и как они производят атаку, если вдруг до этого доходит. Помним, что рептилии в последнюю очередь будут атаковать, в первую очередь будут всеми способами пытаться куда-нибудь исчезнуть, сгинуть, сохраниться. Значит, как я уже говорила, по внешнему виду они не производят особо дружественное впечатление, также они себя ведут. И вот это вот очень быстро, очень, казалось бы, с абсолютно безмолвно, без неподвижного состояния, резкий выпад для того, чтобы укусить, для того, чтобы там дернуть, для того, чтобы вырвать какой-то кусок, будь то в адрес какой-то рыбки, будь то в сторону животного, которое просто проходит мимо, но черепаха может воспринять это как угрозу, они будут это делать с большей вероятностью, чем другие рептилии и другие черепахи. И из-за того, что у них такие острые, фактически лезвие-подобные края челюсти и вот эти крюки на челюсти, большинство обитателей их среды сторонятся их, очень их боятся, потому что ни одно существо, более-менее схожее с ними по размеру, выжить от такого нападения не может. И с учетом вот этой особенности, в отличие от остальных рептилий, с одной стороны, эскапизм у них прослеживается во многом, но они с большей готовностью могут нападать вместо того, чтобы пытаться убежать или куда-то скрыться. Опять же, потому что куда-то скрыться сложновато, если ты не можешь спрятаться в свой панцирь, а быстро бегать ты тоже не умеешь. Поэтому приходится, так сказать, учиться хорошо драться. Как я уже сказала, они могут закапываться, и когда они закапываются, они фактически оставляют на поверхности только свои ноздри и глаза в такой мелкой воде, в какой-нибудь илистом дне, где их, в общем, практически становится не видно. И вот из этого положения они могут резко делать выпад, вытягивая довольно сильно свою шею, которая у них может быть очень длинной, с совершенно дикой скоростью, очень быстро хватать ртом, хватать своим клювом и очень точно. Помните, в самом начале эфиров про рептилии я говорила, что там те же змеи, да и ну, вообще в целом рептилии очень энергосберегающие животные. Им очень сложно восполнить потраченную энергию, потому что у них проблемы с терморегуляцией, поэтому любое движение должно быть максимально точно выверено. Просто так впустую потратить энергию – это слишком большая роскошь. В данном случае вот это квинтэссенция каймановой черепахи, что вот эти быстрые движения из ниоткуда, из какого-нибудь там закопанного в иле комочка будут иметь очень, ну, как бы ошеломляющую точность удара, потому что это позволит ей, во-первых, действительно сильно ранить то животное, которое оказалось рядом, и если это была не защита, а нападение хищническое, достаточно быстро это животное убить для того, чтобы получить его в пищу. Что, в общем, для меня лично просто, ну, как бы такое совершенство природы в определенном смысле, когда вот те самые хандикапы, которые есть у рептилий, они умудрились эволюционно компенсировать какими-то совершенно вот такими полутонами каких-то функций, которые в совокупности дают им какие-то поразительные вообще результаты. Так, по поводу кейса. Что там за кейс? Сейчас, момент. Да, вот это, кстати, тоже интересный кейс. Тоже из разряда вроде что называется руки-ноги не отваливаются, но такое, как бы очень сложно сожительствовать с подобными вещами. Значит, до того, как я вам скажу про этот кейс, что я вам еще расскажу? В данном случае, кстати, вот в прувинге, к вопросу о том, что мы говорили в чате, что прувинги делаются, естественно, не на все виды животных, и далеко не всегда эти прувинги дают какую-то прям супер детальную информацию и по физике, и по эмоциям, и по тому, и по сему. Но в отличие от других препаратов у челидры серпентины в материи медика все-таки есть достаточно много чего о ней. Написано, значит, в частности, в материи медика есть информация о том, что прувинг по яйцам челидры серпентины был сделан на основе 10-15 яиц, которые находились уже в состоянии вот фактически вылупления, и прувинг дальше показал следующие вещи. Во-первых, с точки зрения ощущенческих вещей, которые команда, которая осуществляла этот прувинг, замечали. Первое. Ощущение ясности мыслительного процесса, более ясные цвета, более четкие очертания. Это было интересное такое как бы замечание. Очень странные ощущения в шее, когда кажется, что можно вытянуть ее больше, чем привычно. Кажется, что можно повернуть голову в определенных направлениях и под определенным углом больше, чем привычно для человека. Повышенная наблюдательность за вещами, находящимися почти в слепых зонах, то есть что-то, что человек обычно не особо видит или не особо фокусируется на этом. В прувинге людей, которые пробовали этот препарат для испытания его и записи за собой, что они проживают, сделаю такой маленький комментарий для тех, кто новый на канале. Что такое прувинг препарата? Прувинг препарата – это когда здоровый человек, не имеющий никаких, так сказать, состояний, по которым ему могло бы быть полезно принять что-то. Просто вот человек абсолютно здоров, у него нет никаких нареканий, ни физических, ни эмоциональных, ни там какого-то характера, то есть просто ровное состояние берется для того, чтобы вновь изготовленный гомеопатический препарат, вновь изготовленный означает, вот только что кто-то сделал первый раз этот гомеопатический препарат, его никто в мире больше не пробовал. Группа таких людей принимает этот препарат и наблюдает за этим самым прувингом. Прувинг по-английски означает доказательство, доказывание чего-то. То есть фактически они через свое состояние проживают то, записывая это, что потом будет учитываться при поиске этого препарата для людей, которые больны. То есть вот если, например, при прувинге у человека начинаются там какие-то ликварные язвы на коже, соответственно, это будет внесено в реестр физических проявлений, и если человек с такими язвами придет к гомеопату, то, упрощая, естественно, сильно, гомеопат посмотрит на это и скажет: о, вот это находится в картине такого-то препарата, которого запрувили там 200 лет назад, соответственно, я тебе это дам, подобное лечит подобное, и эти язвы у тебя пройдут. Это я сейчас сильно упростила, но смысл прувинга в том, чтобы понять, какие проявления имеются в картине этого нового препарата, чтобы потом по проявлениям подобрать этот препарат для конкретного человека по конкретному кейсу. Поэтому то, что я сейчас описываю, это были наблюдения за прувингом людей, которые пробовали на себе препарат, изготовленный из тех самых яиц, челидры, серпентины из каймановой черепахи. В отличие от кейса, который я вам рассказала ранее, про вот тягомотина, не могу ничего закончить, не, там, не закончил, ну и ладно, безразличие и так далее. В данном случае в прувинге было состояние, я чувствую, что если я что-то сегодня, вот в этот конкретный день не закончу, не завершу какую-то хотя бы одну свою задачу, к чему-то не приду, к какому-то заключению, у меня создастся впечатление, что я теряю время, что я опаздываю. А если я опаздываю, ощущение, что я никогда не нагоню это время, и постоянное ощущение, что время утекает сквозь пальцы, что надо быстрее, скорее, еще вчера, еще позавчера, и это постоянный стресс. Так. Постоянное ощущение, что я готовлюсь к тому, чтобы вернуться домой. Это описывают еще раз люди, которые приняли этот вот первоначально созданный препарат и наблюдали. Ощущение, что я скоро отправлюсь домой, ощущение, что я очень хочу поскорее отправиться домой. Из снов самые разные сны, которые, в принципе, в данном прувинге, который описан, они достаточно общие для морских черепах в целом. Это и какие-то природные явления, странные комбинации межсезонья, когда там в снегу растет цветущее дерево. Про сны, на самом деле, у нас будет отдельный цикл эфиров, где мы будем разбирать гомеопатию и сны. Это очень интересная тоже тема, потому что есть целое сообщество гомеопатов на Западе, которые эксклюзивно занимаются только тематикой вот сны и гомеопатии. Поэтому в это особо углубляться я сейчас не буду. Скорее поговорим про эмоциональность. Значит, повышенная раздражительность, нетерпимость, все бесит, все моментально просто выводит из себя и обижает. Любой там диалог на работе, какая-то критика или комментарий кого-то может вывести из себя. Все принимается близко к сердцу, все ощущается, как будто именно тебя хотели обидеть и именно в тебя кинули камень. Ощущение, что всегда надо защищаться, нужно причем защищаться агрессивно, нужно бросаться на людей. И в какой-то момент люди, кто записывал об этом пробинг, говорили, что, ну, в общем, настолько сильно было это желание в состоянии пробинга, что иногда прям тяжело было себя условно оттащить и заставить просто покинуть комнату, прежде чем реально там не свернуть кому-нибудь шею. При этом, при таком состоянии резко повышалось давление, краснота в лице, вспыхивало лицо, начинали там трястись руки, ощущение, как после очень сильно какой-то большой дозы выпитого там кофе или какого-то стимулятора, потому что просто вот расшатанность и трясучка, повышенная раздражительность и в целом просто вот ощущение, что бесит абсолютно все. Значит, геморрой. Это что называется, когда совсем сильно на физику все уже ушло. Вот это вот ощущение геморроя в жизни начинает проявляться геморроем в прямом смысле, который при этом постоянно вызывает дискомфорт. Кровящий геморрой, геморрой, который вызывает сильные болевые ощущения. И, внимание, при таком образовании люди в этом пробинге записывали, что это очень отвратительное чувство, потому что ощущение, что у меня из заднего прохода торчит большой хвост. Мы уже говорили про хвост каймановой черепахи, который относительно большой по сравнению с другими черепахами, и вообще ощущение, что он приклеен от какого-то крокодила к ней. Вот в данном случае даже такие были описания по факту пробинга и по факту образования у людей геморроя во время пробинга, на что только не идут гомеопаты, жертвуя своим телом для того, чтобы потом передать это тщательно записанное, значит, в книжечке всем последователям. Еще одно интересное чувство в картине конкретно этого препарата – ощущение, что я как будто бы раскрываюсь больше, чем комфортно временами, чувствую себя уязвимо, чувствую себя слишком раскрыто. Возвращаемся к картинке каймановой черепахи, которая вроде бы черепаха, но при этом панцирь достаточно небольшой, и огромный процент ее тела выдается из-под этого панциря, и фактически она как бы типа черепаха, но типа вроде и нет. При этом чувствовалось людьми сильное желание избегать социализации, и вообще типа бесит бесполезное болтание людей вокруг, раздражают, постоянно что-то там сплетничают, судачат, неинтересно, вообще оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, еще одна фраза, которая уже была у нас в кейсе предыдущем, но здесь несет, там это более апатично усталое, здесь это больше агрессивно раздраженное. И несмотря на отсутствие возможности полноценно спрятаться, тем не менее сильное желание все-таки где-то схорониться, укрыться и отдохнуть вообще от всех. Из физических состояния вертиго и как будто бы что-то тянет голову вниз, пригибает ее вниз. В глазах боль, как будто просто вбили гвозди или иглы, или что-то очень острое, ощущение песка в глазах, ощущение помутнения в глазах, очень острая боль в ушах. Это к вопросу о том, что даже когда мы говорим об отитных проявлениях, да, вот в частности челидра серпентина, ну, ни у одного гомеопата, там, который специализируется, скажем, на детях, я пока не видела, что в рекомендациях, когда я вот читаю кого-то, читаю их блоги, там, читаю, как они там пишут свои статьи, я нигде не видела, что они рекомендуют черепаху. Тем не менее, по чисто физическим проявлениям, банальный отит, когда они там на острые состояния подыскивают препараты, это вот один из препаратов, который на самом деле максимально точно подходит под описание вот этой вот очень сильно колющей внутриушной боли. При этом, как мы говорили про более ясное зрение, вот, то есть когда наступает состояние замутнения, песок в глазах и так далее, это некое обострение. В целом, наоборот, зрение более четкое, ясное, кристальное, более четкие очертания, ясные, яркие цвета. И то же самое со слухом. Вот опять же здесь дуальность. С одной стороны, в остром состоянии воспаления это могут быть отиты, которые болят, там, и ощущение, что забиваются иглы в ухо. А с другой стороны, более острый слух. и звук как будто бы более многомерный, как будто бы отдающийся эхом, как если бы мы слышали звуки китов под водой. Опять же, осязание, запахи более яркие, более такие проявленные, более ясно ощутимые. И часто ощущение в горле, что как будто кто-то надавливает на горло, кто-то, причем не сдавливает вот рукой, например, горло, а как будто пальцем в одной точке идет давление. Такое бывает, кстати, у детей, когда они описывают свои стрессовые состояния. Я видела однажды у одного гомеопата в статье, когда он писал про вот эту тему, что у девочки, по-моему, если я не ошибаюсь, уже подросткового возраста, она постоянно говорила о том, что вот кажется, что кто-то пальцем мне надавливает на чуть ниже кадыка. И он долго, упорно там подбирал ей препарат, и в итоге он таки ей подобрал именно этот черепаший препарат и существенно помог. И правда, в основном у нее была тема именно психоэмоционального фона, но за счет вот этой вот, вот этого нюанса на физике он в итоге таки дошел до этой прескрипции. Так, а кейс, который, вау, я, в общем, я сегодня вас совсем заболтала, смотрю на время и обалдеваю. Anyways, все-таки быстро я вам кейс проговорю. О, классная картинка. Черепаха в гневе крокодил. Мы здесь на канале пишем историю, конечно. Где вы еще видели такой большой канал по гомеопатии, в котором реально не просто там, я не знаю, постятся мемки по гомеопатии и там закидываются друг дружке какие-нибудь там синтезы каких-то старых кейсов. То есть идет полноценная работа, работа моя в виде эфиров на канале, когда я через себя это все для вас провожу, разжевываю, вы это принимаете, работа ваша тем, что вы это принимаете, проводите через себя дальше, даже если вы этого не осознаете. Вы работаете каждый раз, когда вы слушаете эфиры, потому что вы трансформируетесь через них, потому что информация ложится, встраивается, и чик-чик-чик-чик, дальше идут перестройки кодов, как бы вы что-то в себя приняли, и это что-то новое, вы уже совершенно другой человек на выходе после каждого эфира, потому что эта информация что-то сделала для вас в какой-то части вас, даже если вы это не осознаете. Потому что либо для вас напрямую, либо через вас для кого-то еще, это совершенно однозначно бесследно не проходит. А дальше, соответственно, то поле, которое создано, фактически эгрегор по части того, как мы хотим видеть жизнь, как мы хотим видеть человеческое тело, человеческое здоровье, как мы хотим с этим работать. Мы, может быть, еще не идеальны в том, как мы с этим работаем, но мы точно знаем, в какую сторону мы хотим двигаться, а намерение, как мы знаем, в общем, очень большая, великая вещь. И с этим намерением мы фактически продавливаем какие-то вещи в пространстве. У нас здесь больше 1000 человек. Это огромное-огромное поле, огромная работа. А между эфирами вы общаетесь на канале, вы обмениваетесь кейсами, вы детально это раскладываете, разбираете, фокусируете свое внимание, комментируете. Это колоссальная работа. Поэтому, да. Так, кейс. Сейчас я вам немножко по нему скажу. И на сегодня вас отпущу. И в следующий раз, естественно, мы продолжим дальше тему рептилий. Я подумаю, брать ли еще каких-то черепашек, потому что есть земные черепашки. В принципе, наверное, имеет смысл взять тестуду, потому что, собственно, большая такая квинтэссенция черепахи Тортилы, ну, черепаха Германа, которая большая такая, огромная. Есть еще африканская черепаха. Ну, в общем, земных черепах, наверное, еще стоит все-таки посмотреть и продвигаться уже дальше в сторону, наверное, крокодилов, я думаю. Кейс по Челидре серпентина. Сейчас, что-то как-то давно я не практиковала трехчасовые эфиры. Так,
Последней черепашки резко уснула, а сейчас проснулась. Про что это? А, про то, что, возможно, стоит переслушать, потому что, когда мы от какой-то информации закрываемся сном, мы, на самом деле, закрываемся сном только на уровне ментальном, а вот на тонком информация усваивается так проще. Потому что, видимо, есть какие-то очень такие закостенелые убеждения и программки на ментальном уровне, через которые сложно пробиться. А вот если себя усыпить, то пробиться становится легче. Кейс по препарату на основе тех самых яиц Челидры серпентина каймановой черепахи. Значит, здесь изначально средних лет женщина была диагностирована биполярным расстройством. Причем биполярным расстройством в сопровождении с определенными шизофреническими проявлениями. И это было в 2003 году, считайте, уже 20 лет назад этот кейс состоялся. И тогда уже люди работали с этими препаратами в нашей современности прекрасно себе. Значит, изначально этой женщине, внимание, с биполярным расстройством в сопровождении шизофренических всяких отклонений были назначены два препарата птичьего типа. Ну, потому что там много всего было про чувствую себя запертым, чувствую себя в клетке, очень много упоминалось про клетку, чувствую себя в заперти. И эти два птичьих препарата совершенно ничего для нее не сделали. На секундочку, препарат Грек, который, не Витулкас, который занимался этим кейсом, ну, в общем, такой как бы препарат, господи, препарат. У меня сегодня препараты с гомеопатами путаются. Наверное, не просто так. Каждый гомеопат по-своему препарат. Вот лозунг сегодняшнего эфира. Короче, этот гомеопат совершенно такой не новичок, с большим опытом. Это просто еще раз хочу подчеркнуть, когда вы начинаете изучать, когда вы начинаете пробовать кейсы, пожалуйста, ни в коем случае не опускайте руки, если какие-то назначения мимо, какие-то вот что-то ничего не происходит или там еще что-то. Это процесс, это путь. Продолжайте искать дальше. Ни в коем случае не демотивируйтесь, потому что это происходит абсолютно у всех гомеопатов. Это нормально. Так вот, два птичьих препарата ничего для нее не сделали. Потом этой женщине прописали фосфор, потому что у нее еще, помимо всего прочего, была тема с нападением. Она боится нападения, очень импульсивно всегда действует, чувствует себя брошенной. Немножечко помогло, фосфор немножечко помог, но все-таки это было симили, это не был симилимум, поэтому продолжили экзекуции с поисками дальше. Внимание, в 2003 году поступила эта женщина к этому гомеопату, в 2005 году гомеопат посещает семинар другого гомеопата в Сан-Диего, где, собственно говоря, идет речь про моллюсков, про гастроподов, про всякие разные такие истории. И там идет разбор кейса мальчика с аутизмом, где мама этого мальчика в этом кейсе постоянно говорила про стену. Про стену. И этот гомеопат, который вел тут семинар, попросил маму нарисовать эту стену, и стена по факту выглядела очень сильно похожей на панцирь черепахи. И этот гомеопат, который 2 года, значит, разбирал кейс той самой женщины с биполярным расстройством и шизофреническими отклонениями, подумал, что вообще-то вот кейс, который он выслушал на том семинаре, чем-то очень сильно похож с тем самым кейсом, с которым он вот промыкался эти 2 года. После чего, вернувшись с этого семинара, он перезвонил пациентке, вызвал ее заново к себе, и они начали заново общаться, выслушивая ее через немножко уже другую призму. Она была фактически с 17 лет на медицинских тяжелых таких психотропных препаратах, что, естественно, не облегчает работу гомеопата, но и не делает ее, кстати, невозможной. К вопросу о том, когда люди там отказываются от чего-то и говорят, ой, все, мы этот кейс не возьмем, потому что вы давно на химиотерапии. Ну, такое. Можно не брать, можно брать, но такого железобетонного правила нет. Основная проблема в том, что когда у нее возникают обострения, буду опять же говорить в настоящем времени, она начинает видеть людей, которых там нет, слышать их голоса, и в целом ее картина напоминает картину Рассела Кроу, который играл в фильме «A Beautiful Mind», когда вот он начал в приступах своей шизофрении. Профессор Нэш, это история, основанная на реальных событиях, на реальном человеке, когда он, несмотря на то, что он был блестящим математиком, у него были признаки шизофренического расстройства, он видел людей, слышал голоса и, в общем-то, временами не мог отделить реальность от вот этой видимой картинки. Когда она, причем голоса она слышит постоянно, когда ей становится лучше, голоса становятся тише, и она может отличить их от реальных голосов. Когда болезнь и искажения, значит, возгорают, скажем так, до какого-то определенного уровня, что начинает все искриться, она начинает слышать эти голоса ярче, громче, они на нее кричат, кричат какие-то ужасные вещи, там какие-то угрозы, что они с ней сделают, там, и так далее, и так далее. И по факту эта женщина прожила много-много лет в состоянии какого-то совершенно вообще невообразимого страха и паники. Толком не могла работать больше, чем несколько месяцев за раз, потому что стресс, необходимость иметь дело с другими людьми на фоне вот этих вот состояний было очень сложно. Несколько раз была госпитализирована и очень часто попадала в периоды, когда просто не могла покинуть дом целые месяцы. Когда она изначально в 2003 году обратилась к этому гомеопату, она просила больше, когда ей задали вопрос, что вы в основном хотите получить от лечения, ответ был просто получить какое-то большее чувство безопасности, потому что я чувствую себя максимально уязвимой, максимально беспомощной. Я всегда очень мониторю все то, что происходит вокруг меня. Когда я где-то, я на всех обращаю внимание, в ресторане, там, я не знаю, на парковке, все машины, которые проезжают мимо меня, все, что вообще происходит, я уже готовлюсь там куда-то бежать, куда-то падать, за что-то прятаться, чтобы избежать чего-то грядущего. Очень-очень обеспокоенный такой фон. Для того, то есть эта тревога нужна ей для того, чтобы быть на максимальном таком низком старте, чтобы в случае чего себя схоронить, успеть себя спасти. И вот этот постоянный страх того, что вот сейчас что-то случится, мне нужно быть готовыми, нужно это как-то предотвратить или себя в этом всем как-то спасти, естественно, очень ее терроризирует, заставляет себя чувствовать максимально дискомфортно. Постоянно оглядывается, постоянно следит за тем, что происходит вокруг. Очень сильный страх того, что кто-то на нее нападет. В особенности выделяет отдельный подпункт панический страх изнасилования, причем такого зверского изнасилования. Часто возвращается к теме изнасилования, что для нее это как вот просто максимальная квинтэссенция беспомощности. Для нее вообще сама концепция, это с самого детства, как она говорит в своем кейсе, была просто вот чем-то таким необъяснимо огромным, потому что вот в ее сознании изнасилование – это вот максимальное расчехление человека в плане подавления, поломки его воли, когда он абсолютно себе не принадлежит, и это вот полностью, полный антипод ситуации, где она хотела бы быть в безопасности, где она контролирует, что происходит с ней вокруг нее. Значит, страх, испуг вот этих голосов, причем эти голоса, это все мужские голоса, соответственно, это тоже у нее в голове как-то увязывается в тему с тем, что иногда ей сложно находиться даже в своей собственной душевой, потому что ей кажется, что за ней подглядывают, и что вот там вплоть до сливных отверстий содержат камеры, что за ней подсматривают, и, соответственно, она вот обнаженная абсолютно стоит перед кем-то, кто за ней наблюдает. Не хочет выходить часто куда-то вовне своего дома, потому что мир ужасен, мир опасен,
там всегда все плохо, мир хочет мне плохого. И это так происходило с 17-18 лет. К слову про душевую, она в кейсе описывает, как вот в фильме «Сайко», как бы, где вот эта сцена с ножом, то есть вот постоянное ощущение, что кто-то на нее будет нападать. Это было описание кейса по состоянию на 2003 год, после которого ей там прописывали птиц, потом ей прописывали фосфор, и, в общем, толком сильно никуда особо ничего не сдвинулось. И вот позже, в октябре 2005 года, с возвращением к этому кейсу, опять же, основное, значит, то, с чем она в этот кейс шла, это беспомощность и уязвимость, что проистекает из ее страхов и, наоборот, подпитывает ее страхи дальше. Как будто бы, когда ее попросили описать, что именно за уязвимость и беспомощность, она описывала картину ребенка, который находится там на обочине огромного шоссе во время какого-то колоссального шторма, грозы, потерянный, вокруг хаос и максимально незащищенный ребенок. Маленький ребенок, мимо проносящиеся на большой скорости машины, ливень, ночь, грязь, ветер, холод, в общем, огни, непонятно что, он испуганный. Вот такое состояние она описывала. При малейшем повышении градуса этой тревожности она чувствует себя максимально заблокированной, что она не может реагировать или как-то отвечать, пока на нее вот в прямом смысле не окажется какое-то воздействие, либо до нее дотронуться, либо кто-то действительно на нее там как-то нападет, или кто-то ее там попробует взять за руку или что-то, тогда у нее проявляется какая-то реакция, а до этого она просто наблюдает, как кролик, который попадает вот в огонь фар, свет фар, и парализуется фактически. Чувствует себя перевернутой на спину, опять же, уязвимость, да, позиция в любом контактном спорте, единоборство, когда человек на спине, это максимально уязвимая его позиция. Для животных то же самое, животные не любят находиться на спине, любые животные, потому что это максимально уязвимая позиция, брюхо открыто, брюхо, в общем, если поранено, то шансы на выживание минимальны. Хаотичность. Она говорит про хаотичность, о том, что нахождение в неком урагане, причем не в центре урагана, где тихо, а именно вот что все кружится вокруг, и все это напоминает вот волшебник изумрудного города, когда просто вот дома и все остальное поднимается в воздух. Просто я смотрю, что еще из основного здесь можно выделить в ее ощущениях. Да, значит, про шизофренические эти ее истории, они продолжились, и что ощущение, что кто-то все время рядом, что они слишком близко, и что нахождение этого кого-то слишком близко означает, что вы не жилец. А причем она это сопровождает определенными жестикуляциями. Повышается давление, учащается дыхание на фоне вот этого состояния тревоги и страха. Кажется, что это как вот ты маленький зверек, а на тебя нападает огромное животное, которое быстрее тебя, сильнее тебя. И то есть, что бы ты ни делал, ты не спасешься. И поэтому ты просто замираешь, и у тебя вот максимально выброс адреналина, кортизола идет, потому что вот fight or flight mode включается, но ты просто вот не способен сдвинуться, ты просто ждешь своей участи, ощущение, что абдомен полностью открыт, все, вот сейчас тебе там вспорят все внутри и так далее. Ощущение, вот это важный момент, ощущение, что ты ничего не можешь сделать, если только кто-то не подойдет и не даст тебе какой-то импульс. В том числе она в этом кейсе говорит про то, что кто-то не подойдет и не перевернет тебя. То есть условно мы можем представить себе перевернутую черепаху, лежащую на спине, которая барахтается, и вот пока ее не перевернули, она не может хоть немножечко ощутить какого-то вообще ощущения заякоренности. Про фильм Beautiful Mind, он с ней тоже разговаривает, она говорит, да, это именно то, как я чувствую эти голоса, когда мне полегче, я могу их различить с реальными людьми, когда у меня обострение, мне кажется, что они вот абсолютно реальны, и отличить с реальностью невозможно. Большая проблема с душевыми продолжается, то есть ощущение, что нахождение в ванной комнате – это просто как какое-то молчаливое изнасилование для нее каждый раз, потому что на нее все смотрят, все за ней наблюдают, ничего она с этим поделать не может, и она полностью раскрыта перед теми, кто за ней наблюдает, вот там в условно отверстие там, крана воды. И, собственно говоря… Сейчас момент. Собственно говоря, после вот этой вот повторной беседы ей прописывается челидра серпентина. При этом гомеопат выбирает прописать ей фактически такую полугомеопатическую потенцию 12С и описывает в своих записях это как «да, это ужасно низкая потенция». Но все дело в том, что он лично в своей практике исповедует тему, что он всегда начинает с очень низкой потенции и постепенно с каждым следующим приемом, когда они через follow-up там становятся необходимы, повышают эту потенцию из соображений по линейного наблюдения. Это просто личная преференция конкретно этого гомеопата, не означает, что так, а, там, нужно делать всем, б, что это реально там супер правильно в целом или в этом конкретном кейсе. В данном случае я просто описываю кейс другого человека, который вот работает вот таким образом. Потому что на самом деле, здесь я одну только сделаю вот пояснение еще. Когда мы говорим про потенции, а мы периодически к этой теме возвращаемся, я неоднократно уже говорила, что даже 30С, к которым люди иногда относятся очень так, как бы пренебрежительно. Даже 30С может быть очень мощным импульсом, причем единожды. Это не всегда будет так, и чаще, скорее, будет нет, но иногда это так бывает. И поэтому я понимаю, что есть гомеопаты, которые работают по принципу так, как я знаю, что 30С действительно может быть очень сильно мощным импульсом, и я не хочу, чтобы у человека были какие-то прям, так сказать, переворачивающие сознание опыты в короткий промежуток времени, я буду действовать по принципу вот с очень-очень маленького, потихонечку и так далее. У этого есть свои плюсы и есть свои минусы, ну, просто как бы вот он выбирает работать так. Значит, это у нас был 2005 год, и сейчас я посмотрю, проверю даты. Да, это было в октябре 2005 года, осенью. Весной 2006 года, 5 месяцев фактически спустя того, как ей прописали этот препарат в этой конкретной потенции, она приходит на follow-up. Внимание, пациент не знала, какой препарат она принимает. Она приходит на follow-up, и первая запись этого follow-up, это большими буквами гомеопат пишет, она пришла с брошкой черепахи у себя на рубашке. Это, блин, черепаха. Человек не знала про препарат, который принимает. В данный момент она находится в процессе развода с мужем. И в частности, из-за того, что она находится в процессе развода с мужем, и там идет дележка средств, у нее нет возможности финансовой приходить чаще на фоллоуапы, поэтому пришла первый раз вот весной. Но она находится в процессе развода, она нашла себе временную работу, а точнее не временную, а почасовую работу, то есть не на полный день. И на первый вопрос, что вы заметили за прошедшие несколько месяцев, подчеркну, месяцев, ни дней, ни недель, когда вы в чате начинаете обсуждать свои изменения по приему 1М в первые дни, это очень ценные наблюдения, но основная работа будет идти месяцы спустя. Мы... цивилизация и в целом наше состояние цивилизации сегодня такое, что мы просто не умеем ждать. Нам нужно все вчера, сейчас. И если там в течение 24 часов 7 дней в неделю не происходит что-то, мы списываем препарат со счетов и считаем, что не происходит ничего. А это очень-очень высокое искусство в гомеопатии просто ждать и наблюдать, умея правильно анализировать. Возвращаясь к кейсу, она отвечает, что у нее ощущение, что с нее сняли какой-то большой груз, что ей стало возможно выпрямиться и встать в полный рост, она чувствует себя сильнее. До сих пор у нее сохраняется страх того, что кто-то, возможно, на нее нападет. Ей необходимо находиться в этом состоянии повышенной алертности такой. Ей нужно как бы обеспечивать себе это состояние безопасности за счет каких-то своих там ритуалов. Тем более, что теперь в процессе развода она переехала и живет одна, соответственно, живя в одиночестве, это чувство особо сильно никуда не девается, чувство такое вот немножко беспомощности и уязвимости. Но она научилась с этим жить. То есть изменилось не столько условно, как вот в фильме «Beautiful Mind», кстати, у Рассела Кроу, его роли, у профессора Нэш, история была в том, что он не избавился от своих шизофренических проявлений, он научился с ними жить, чтобы они не искажали его жизнь, доставляли ему дискомфорт, не заставляли его там портить отношения в семье и так далее. И вот в данном случае она рассказывает про похожее. Что нет больше тех страхов, которые она испытывала раньше, что кто-то за ней наблюдает. Иногда возвращаются странные мысли, но в целом они не вызывают такого глубокого потрясения. В целом, да, значит, голоса стали тише и реже, и вообще сменили тон, и не стали, не продолжилась история с постоянными нападками на нее через эти голоса, то есть они стали менее агрессивные. И они не кричат на нее, то есть они могут что-то говорить, но в совершенно более спокойном ключе. Лучше спит, чувствует себя физически сильнее и эмоционально сильнее, то есть как бы более прочно стоит на ногах. В общем, по каким-то основным ее направлениям проявлений в целом есть улучшение, но остаются какие-то хвосты. После чего, значит, вот 5 месяцев спустя первого назначения, точнее, первого назначения черепах, да, он прописывает ей уже то же самое, челидра серпентина, 30C, опять же, разово. Это, значит, у нас, по-моему, был март, и теперь уже в июне они встречаются. То есть это в общей сложности 9 месяцев спустя первого приема черепашьего препарата. Здесь на этом фоллоуапе все пошло как бы не очень хорошо, потому что, во-первых, она не приняла вовремя препарат, приняла его там типа месяц спустя. Только после того, как она его приняла, у нее началась определенная вспышка обострения, особенно ее страхов. Находясь в процессе всех разводных историй, она от этого достаточно сильно мучилась. При этом для того, чтобы вывести ее из хвостов, 30C не хватило, и он ей в июне после этого прописывает 200C. И после того, как 11 месяцев спустя первого назначения приема 200C, у нее начались обильные сны, причем обычно сны у нее были достаточно страшные, но как бы просто в обычном ключе ее тревожности, а здесь у нее был один такой последний большой, огромный, яркий сон, где она увидела яркое лицо фактически какого-то демона, который ее держал, вот просто пригвоздив к земле, она была очень испугана. Она не могла говорить, не могла произнести там никакого звука, очень-очень-очень сильное состояние шока. И этот сон завершился, и после этого кошмары больше не возвращались. По факту приема 200C она говорит о том, что теперь она выходит больше из дома. Сохраняется состояние латентной тревоги, но это не мешает ей больше жить. Она спокойно спит по ночам. она больше не вздрагивает от каких-то звуков, она спокойно моется в душе, она может поехать там в какое-то путешествие, она может рационально с собой говорить на предмет: за тобой никто не наблюдает, никто на тебя не нападает, все с тобой в порядке. Чувствует, что более уверенно выходит из дома, и если это даже просто дойти до магазина или поехать в какой-то там трип, она делает это спокойно. И занялась работой, в том числе по своему райончику, помогает человеку, который сейчас в тот момент болел онкологией женщина. Вот она занялась волонтерством в плане помощи, там приготовить, помыть, как-то, в общем, посидеть, поговорить. Почти 2 года спустя она встретилась с гомеопатом на очередной фоллоуап. Опять есть определенное состояние отката. Она пришла со словами: «Я хочу спрятаться». Резко накатило состояние усталости. «Не могу больше думать, не могу больше ничего делать, не могу больше прилагать усилия для каких-то повседневных дел». Опять начались какие-то сны. В общем, как будто бы такой последний возврат всех хвостов, которые лежали латентно вот эти 2 года после того, как ей стало намного лучше, вернулись к ней и отхлестали ее за один раз. Она пришла к гомеопату, и гомеопат ей прописал тот же самый препарат в потенции 1М в течение 24 часов повторения каждые 3 часа. После чего ей было разово предложено 10М челидра серпентина. Она приняла препарат сразу, как только этот препарат пришел. И значит, последний фоллоуап у них был 3 года фактически спустя первого приема. Она абсолютно избавилась от вот тех последних хвостов, которые вернулись 2 года спустя начала приема, чтобы ее, так сказать, взбодрить. Она не чувствует себя запертой, нет никаких стен, нет никаких преград, она твердо стоит на ногах, не разваливается на части. 25 лет она была на препаратах, но они ничего не делали. После того, что с ней произошло на гомеопатии, препараты от шизофрении она оставила, больше она себя не чувствует больной. Состояние баланса, отсутствие страхов, отсутствие паранойи, отсутствие раздвоения личности, отсутствие шизофренических проявленностей. На последнем фоллоуапе с гомеопатом она рассказывает о том, что, знаете, я тут подумала, что на самом деле мне очень хорошо в воде, что это мое такое место счастья, мне очень нравится прохлада воды, я последнее время о ней часто думаю, и даже она мне снится во сне. И я нарисовала свою комнату, спальню в цветах такого как бы водного дна. Очень люблю пить воду. Вода – это просто вот очень много для меня. Никогда об этом не задумывалась, но вот сейчас пришла к таким осознаниям. Это омывает меня и смывает с меня все мои предыдущие беды. Собственно говоря, с тех пор 10М этот пациент принимает каждые 2 месяца, заменив этой гомеопатией то, что она принимала в виде медицинских препаратов для шизофрении и биполярного расстройства. Больше она не возвращалась к гомеопату, пару раз они разговаривали по телефону, она продолжает заниматься своей жизнью, живет, путешествует, работает, общается, не возвращаясь больше в те состояния, которые мучили ее с 17 лет. Вот такой вот интересный кейс, в котором на самом деле много есть о чем подумать со многих сторон, и со стороны работы препарата, и со стороны работы гомеопата, и со стороны вообще жизненных реалий, с которыми мы сталкиваемся, когда мы с гомеопатией начинаем взаимодействовать. Вот, я на самом деле осознаю, что уже сейчас очень много времени прошло, а именно 3 часа, как идет эфир, но я думаю, что он такой классная футболка. Но думаю, что в сегодняшнем эфире было очень много полезного и важного сказано, как в контексте черепашьих препаратов, так и в контексте гомеопатии в целом. 17 лет искажения и за 3 года результат. Нет, у нее там не 17 лет искажения было, у нее с 17 лет она была в этом состоянии. Ну, в принципе, наверное, порядка 15 лет она точно в таком состоянии была. За 3 года результат, да. При том, что эти 3 года включили в себя первый год неправильных прескрипций, которые первые 2 не помогли никак, второе, там, третья прескрипция помогла чуть-чуть, но пространство устроено таким образом, что если гомеопат идет по этому пути с искренним намерением помощи, помощь через него придет, если он будет оставаться внимательным. Он не просто так попал на тот семинар, где был тот кейс с мальчиком-аутистом, было что-то сказано про стену, стену нарисовали в виде панциря черепахи, и он задумался. Все не просто так. Абсолютно. Ценнейшие вставочки, да. Посмотрю, что под этим закостеневшим панцирем. Описание состояния женщины с шизофренией, как будто что-то из ТПТ по ощущениям. Да, возможно, но в данном конкретном случае либо гомеопат не имел практики работы с родовыми темами, и значит ли это, что вместо его прескрипции нужна была какая-то другая прескрипция? На самом деле нет. Вот ровно та, которая случилась, она и была нужна, и правильная, потому что все пациенты попадают ровно к тем гомеопатам, к которым они хотят на самом деле попасть. Даже к тем, которые бестолочи и совершенно ничего не понимают в гомеопатии, и бывшие там аллопаты, которые просто решили подработать. Вот если люди попадают к таким врачам, это значит, что на тонком уровне у них задача не решить свою проблему. И им, так сказать, по запросу всегда приходит ровно то, что они хотят. Это всегда так. Абсолютно всегда так. Не бывает никаких нежелательных, так сказать, состыковок между пациентом и врачом. Все состыковки между пациентом и врачом всегда желательны и необходимы, и ровно те, которые вот нужны в данный конкретный момент. Я знаю, зачем меня Вселенная привела к гомеопатии, но нет терпения. Да. Прерывается звук постоянно. Ну, не знаю, вообще у меня все это время интернет абсолютно полный. Слава Богу. Так что надеюсь, что в записи все останется окей. Если препарат отработал, он также и пролечивает родовые и другие травмы или только вскрывает их для проработки. Не все препараты будут касаться родовых подложек. Это очень зависит и от препарата, и от потенции, и от частоты приема, и от намерения, кстати, тоже. Поэтому не обязательно. Окей. Нет, 10М она принимала не до конца жизни, а она принимала следующие несколько месяцев, после которых он с ней созванивался по телефону для того, чтобы обсудить ее состояние. Насколько я понимаю, этот кейс заканчивается тем, что она просто ушла с медикаментозных препаратов посредством этих нескольких месяцев приема 10М каждые 2. Вот на этом мы сегодня закруглимся. Все-таки. Надеюсь, что это не было очень супер концентрировано, но вроде как бы нет, потому что и про препараты немного поговорили, и про кейсы поговорили, и общего много чего мне сегодня захотелось сказать. Так что, в общем, эфир получился интересно. Я вас всех обнимаю, желаю вам прекрасного окончания недели, уже такая прям хорошая, теплая, бархатная осень потихонечку, аккуратненько ставит свои такие вот туфельки бархатные в нашу прихожую. Наслаждайтесь солнышком и до скорой встречи, продолжим по рептилиям. Всех целую. Пока-пока.